8:37 в эфире программа «Подъем» в студии Анастасия Ножка
и Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро. сетует, мол, у Кати Звягинцевой в выпуске не было ни одной позитивной новости, поэтому предлагаю сразу начать с какого-нибудь позитива. Правда, нужно же?
Ну, если нужно, давай. То давайте, конечно.
Рубль растет, уже рубль, вернее, доллар оценивается менее чем в 68 рублей. Радостная ночь, пожалуйста. На Форексе сейчас смотрю, получается следующее, 67 рублей 98 копеек за 1 доллар дают. Видишь как?
Да.
Рубль вырос, и посмотрим, как оно будет дальше, конечно, но заметен рост. Было-то 68 с копейками, а теперь 67,98. Чем не позитив?
Да, конечно. Еще буквально вчера утром смотрели, думали, 67 в новостях говорили.
А теперь
сегодня уже 68.
А теперь новые рубежи. Теперь маячат 69. И мы, конечно же, будем стремиться к этим высотам.
Российская газета сегодня пишет про 70 и говорит, так дело пойдет. И 70 будет рублей. Это потому что...
Там сложением, вычитанием занялись, умножением и делением. Ну и сказали, ну если нефть 45, тогда рубль 70. Вернее, доллар 70. Если дальше, то дальше там где-нибудь, если 30...
Почему же они не останавливают свою добычу нефти?
Эти злодеи?
Да.
Эти злодеи?
Не поддержат нас и
конечно
себя.
Же, вредят нам. Возможно, вредят еще кому-то. Но мы, конечно же, страдаем.
Насчет себя самих.
Смотри, Wall Street Journal у нас публикует информацию о том, что нефтедобывающие компании, ну, например, в Канаде, не могут окупить расходы из-за низких цен на нефть. Нам рассказывают, что битуминозные пески, из которых все время тоже роют нефть, сначала роют пески, а потом нефть из них роют. Так вот, они уже невыгодны. Ну, там потому что уже не окупаются, уже все, в минус они работают. Но парадокс в том, что они мало того, что не останавливают свое производство, они планы держат по наращиванию производства. Они планируют к 2020 году нарастить добычу на 30%. Ну, то есть вообще никак не останавливаются. Мы-то
ну,
все
вот
ждали.
Интересно,
мы-то,
да.
Мы-то ждали, что они вот взвоют из-за того, что.
Да, что весь этот
не
пузырь их, да, с непонятным, с такими нестандартными, на наш взгляд, способами добычи нефти, да и газа, что это все лопнет.
Сланец, конечно, сланец, же, рухнет. Да, ну, все, да, понимаешь, да. У них жизнь замрет, никакого развития не будет. Но парадокс в том, что они назло буржуям продолжают добывать во вред себе. Как-то так это получается.
А почему?
С нашей стороны выглядит так. Не знаю. У меня то они энергетическую сферу у себя делают примерно такой же, как у нас сельское хозяйство. Ну, то есть у нас сельское хозяйство, например, дотируется.
Жалеют их, в общем.
Преимущественно из энергетической сферы. Но мы недовольны тем, как оно дотируется, мы хотим, чтобы больше, чтобы крестьянам давали больше. Не вот эти вот там программы, которые то работают, то не работают, субсидируют, не субсидируют, а так, чтобы деньги давали крестьянам, чтобы они имели возможность для нас производить продукты питания. Вот у них, судя по всему, дают деньги для того, чтобы они имели возможность рыть нефть, я не знаю, добывать газ. Вот вы роете дальше, а мы вам что-нибудь подбросим. Ну, у меня такое ощущение, не знаю.
Ну, может быть, кто-то из нефтяной отрасли нас просветит, в чем долгосрочная перспектива. Или все понимают, что однажды нефть просто вырастет, поскольку запасы ее конечные, альтернативы нет де-факто пока. То есть они разрабатывают эти альтернативные источники энергии, но никто всерьез пока не может занять место ни газа, ни нефти. Если откровенно, да, говорить, весь транспорт построен на использовании нефти, правильно?
Да.
Ну, включая дорожное покрытие там и так далее.
Нет, мы над этим работаем, керосин. Но в смысле, чтобы там как-то...
Но нет, пока не решился же вопрос, поэтому понятно, наверное, я думаю, что стратегически, может быть, они рассуждают, те, кто добывают нефть, что все равно они потом продадут ее по хорошей цене однажды.
Малюта пишет, злорадствуешь, Карпов, ваше либеральное, все одно не за чего там,
Карпов,
не запляшет.
А ты тоже из этих, из либералов,
ну,
что
меня,
ли?
Ну, меня туда, то сюда перечисляют, поэтому я еще не определился, кто я. Но я себя
перечисляю. Я бы никогда в жизни не сказал.
К либеральным консерваторам, понимаешь? А у меня это не злорадство, это такая горькая усмешка, вот не более того. Слушайте, кто знает, зачем они так делают? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Павел. Могу лишь предположить. Ну, во-первых, у Саудовской Аравии очень большие золотые запасы. Они могут позволить такой шантаж очень долго. Вот. Во-вторых, у них стоимость добычи нефти ниже, чем, например...
Это саудиты. А мы обращаем внимание на североамериканцев, которые продолжают рыть нефть, несмотря на то, что это уже невыгодно.
Ну, смотрите, во-первых, сложно прекратить взять и закрыть, как сказать, вентиль и прекращать добывать, потому что нефть, она льется, и ее надо куда-то девать. Либо вот как попутный газ, его сжигают, потому что он ее нельзя взять и остановить, например. То есть это не просто взять, законсервировать скважину, это требует затрат больших. Им легче добывать и продавать хоть за сколько-то, чем полностью закрыть скважину.
Спасибо. Ну, в расчете на то, что это вырастет. Давайте нефтетрейдера выслушаем. Да. Здравствуйте, господин нефтетрейдер, да.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы подписаны как нефтетрейдер, не знаю, как по имени к вам обращаться, пожалуйста.
Меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Понимаете, большинство нефтедобывающих компаний, несмотря на то, что они достаточно богаты и обладают большими финансовыми запасами, они в любом случае именно процессингом добычи занимаются по системе кредитования. И ни одна кредитная организация в виде банков или каких-то частных инвестиций не будет вкладывать деньги, если ты не будешь показывать динамику развития, динамику роста.
Логично, но динамика роста выражается в том числе и в, как это, в прибыли. Но если прибыли нет, если сплошные убытки, то...
Совершенно,
да.
Совершенно верно. Они делают прибыль за счет увеличения добываемого сырья. То есть, грубо говоря, вы можете продать один баррель за там, $60, или вы и тем самым получите прибыль, допустим, 30%, или вы продадите 2 барреля с прибылью 15% по другой цене, да?
Но да.
То есть вы прибыль сохраняете, но увеличиваете добычу, потому что вам нужно как-то гасить кредиты, вам нужно как-то оплачивать текущие расходы и так далее, далее. Тем более, ну, что-то должно оставаться на кармане. Поэтому они вынуждены это делать, либо они потеряют эти месторождения, им придется возвращать кредиты и выплачивать огромные штрафы по кредитам.
За счет объемов понимаю, за счет объемов сохранять прибыль. Но когда у вас все это идет в минус уже, то есть когда уже окупаемости нет, когда вы работаете только для того, чтобы продолжать работать, доплачиваете за то, чтобы рыть нефть дальше, то, мне кажется, рано или поздно это должно остановиться, но не останавливается, а все растет.
Да не доплачиваете вы, нету доплаты. Вы поймите, что он должен сохранять прибыль, и у него нет какой-то определенной, вот я должен добывать вот столько-то. У него есть определенная сумма, на которую он должен выходить ежеквартально и ежегодично, в зависимости от той программы финансовой поддержки или кредитования, которая была принята. То есть он, грубо говоря, должен гасить свои внутренние затраты, платить налоги государству,
да, которое
тоже задачено, да, на несколько лет вперед.
Да.
Потому что когда ты получаешь это месторождение, я просто не знаю, как по канадским законодательствам, если ты получаешь определенное месторождение в России, да, то у тебя уже есть некая программа. Во-первых, ты должен им, его должен использовать, если ты его не используешь, то у тебя его, извините, забирают, даже если ты его купил. Вот, если ты 5 лет его с ним ничего не делаешь, то ну все, как бы до свидания. Это все-таки народное достояние.
Парадокс-то в чем? Я пытаюсь понять. Нам все время планку понижают. Когда пошла нефть вниз, нам все время обозначали. Ну, сейчас смотрите, дойдут до $60 за баррель, и тогда они сами взвоют и взвинтят цены. Но где-то будут сокращать добычу, это неизбежно приведет к росту цен на нефть. Потому что у них себестоимость такая. Нам рассказывали те люди, которые занимаются нефтянкой. Потом говорили про 50. Теперь уже на уровне 45 они продолжают падать. Это мы про нефть WTI, которая вообще сейчас на уровне $40 за баррель торгуется.
Да, где-то примерно так.
Да.
Это... Понимаете, очень сложно говорить о добыче нефти, как о чисто... Подходите именно только с точки зрения бизнеса, только с точки зрения какой-то выгоды. Все-таки, к сожалению, в отличие от других продуктов, неважно каких, да, там, ну, пусть мы приводим там хлеб или консервы, это все-таки является неким еще и политическим инструментом, потому что, ну, не буду объяснять, да, это...
Да, я понимаю.
Поэтому формирование цены, оно связано не только с экономической точки зрения, да, но здесь еще есть определенная политическая составляющая и некая психологическая составляющая. Государство, сокращая добычу нефти, допустим, Канада, да, потому что у них достаточно дорого это все стоит, или та же Америка, да, где они занимаются сланцевым газом, добычей сланцевого нефти и газа, сокращая это, они, ну, психологически где-то начинают проигрывать. Это уже политический момент, как это государство начинает сокращать.
То есть вполне обоснованно выглядит предположение, что да, какое-то время они тупо будут дотировать свои отрасли для того, чтобы сохранять объемы добычи.
Конечно, тем более бюджет на это определенный выделен, даже государственный бюджет, государственная поддержка, особенно в Канаде, это очень распространено, именно государство поддерживает, это, ну, как у них называется, ну, это не гранты, а то есть, ну, они в любом случае эти деньги должны осваивать для того, чтобы зарабатывать и покупать себе очередные яхты. Это такой процесс, он, говорю еще раз, не совсем экономический, и не надо здесь искать именно зерно целесообразности с экономической точки зрения и получения там прибыли. Прибыль они получают в любом случае и при добыче, и при определенных программах их финансовой поддержки.
Есть, спасибо, принимается. Ну, слушай, все эти экономические механизмы рыночные, они нифига сейчас не работают, рассказывает нам нефтетрейдер. Степан из Вайтрана, естественно, интересуется, так как правильно, добыча или добыча? Степан, все зависит от того, работаете вы нефтяником или обывателем?
Нефти или нефти?
Если вы нефтяник, то у вас добыча и нефти. Если вы не имеете отношения к этой отрасли, тогда у вас добыча или добычи и нефти. Вот и все. Все очень просто, так же, как и моряки, исключительно компас. И никак иначе. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Владимир, доброе утро.
Доброе утро, пожалуйста.
Вот хотел бы сказать, что тогда, когда Канада субсидирует свою добычу нефти, она делает это по одной простой причине, потому что у нее есть всего вообще два варианта развития событий. Первое, закупать это где-то на стороне, соответственно, давать другим людям работу, либо закупать это у себя и, соответственно, закупать у своих граждан и давать уже им работу. Все. Ну, поэтому логично видеть, что они выбирают все-таки второй вариант и закупают это у своих граждан.
Мы-то ждем, когда они начнут разоряться, выбрасывать документы из небоскребов так, чтобы они осыпались куда-нибудь на Манхэттен, а мы в этот момент...
Вы понимаете, что в любом случае не закупать у своих, чем закупать у чужих, которые мало того, что имеют себестоимость, и имеют еще и добавленную стоимость. Я имею в виду про чужих.
Спасибо, спасибо.
Будут датировать. Поздно, конечно, это может, скорее всего, и случится, но не так скоро, как хотелось бы.
Спасибо. Такой же пузырь, как и строительство, это пишет Андрей из Королева. Слушайте, ну и вот просто цифры, просто цифры. Сейчас у нас по официальным оценкам на данный момент до 80% запасов битуминозной нефти Канады находятся на такой глубине, откуда они могут быть извлечены при использовании технологий, которые могут позволить компаниям окупить себя только при цене WTI, превышающей $44 за одну бочку. То есть 80% нефти в Канаде добывается где-то по себестоимости, вот этот битуминозный, по себестоимости $44 за баррель. Сейчас WTI торгуется на $40 за баррель. То есть каждую бочку, они за каждую бочку доплачивают 4 бакса.
Да, да. Ну, они за это... Ну, это не страшно, потому что однажды, когда-то это все обернется все равно прибылями. Нам же объясняли. Во-первых, ты не можешь просто так это закончить делать. Вот сейчас она опустится $40, ты не можешь взять, закрыть, повесить замок, остановить автомобили вот эти огромные, которые везут этот песок, и уволить всех людей, потому что ты просто потеряешь бизнес. А как только ты его потеряешь, на твое место придет следующий.
Как
то есть долго это не проблема.
Как долго ты можешь доплачивать?
Это не единственный, наверное, Володя, бизнес для тех, кто куда-то заходит. Это огромные корпорации, какие-то конгломераты, какие-то миллиардеры этим всем владеют. И, соответственно, наверное, для них это больше стратегическое вложение, чем какое-то просто простое извлечение прибыли.
Я окончательно разуверился в экспертах, которые нам все время что-то рассказывают. Да, говорили у нас минимум-минимурум, это где-то $50 за баррель, $60 за баррель тоже фигурировали, когда она там в районе 70 еще плюхалась. А теперь нам говорят $35 за баррель.
А 10 ты не слышал такую цифру еще, нет?
10 тоже слышал, но эти ресурсы я чаще всего не принимаю всерьез. Но там вот, это из серии «Все, России кранты, скоро ее разделят, нефть по $10, все умрут». Но обычно вот такое содержание. $35 за баррель – это серьезные предположения серьезных людей в галстуках. Посмотрим. Ну, видишь, как увлекательно.
Рубль с уверенностью. Сегодня я читала, что кто-то писал, потому что к февралю только, может быть, рубль куда-то там вернется. К февралю. Почему к февралю?
Опять, 697 пишет, ваш нефтетрейдер не прав. Это я опять использую более мягкие формулировки. На рынке предложение на 3 миллиона баррелей нефти в сутки превышает спрос. Котировками манипулируют 4 крупных инвестбанка. Чистые воды спекуляции. У многих стран единственный экспортный продукт – нефть. Они будут по 10 баксов продавать. Это пишет 697. Я адвокат любой кризиса, особенно снижение цен на нефть. Праздник, количество арбитражных споров. Как следствие, моих клиентов растет пропорционально тому, как дешевеет нефть, пишет с восторгом Дмитрий. Газ к 2018 году будет не нужен, придет новая технология, уверен ли они?
Какая?
Какая?
Нибудь, да?
Ну, какая-нибудь, это очень хорошая формулировка. 7373948, новую тему заявлять не будем. Добьем нефть эту, наконец, да. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Ну, хотелось сказать, что источники альтернативной энергии уже определены. Это свободная энергия, которую вообще можно использовать ниоткуда, понимаете?
Конечно, да,
и
мы про это давно слышим.
Есть американский там изобретатель, изобрел установку по разгажению воды на кислород и водород, но эта установка у него не греется. Все остальные до этого грелись. Угу, угу. Ему приехали из Саудовской Аравии. Это с интернета я взял.
Да. А я тоже могу одну штуку сказать.
Сказали, живи своей фермой.
Да. А еще есть такой человек, он пришел продавать свою технологию уникального сжатия информации, любой объем информации до 1 килобайта. В Samsung пришел рассказывать и говорит, вот все продумал, единственная проблема, не знаю, как распаковать эту информацию. Я вам клянусь, я сидела на этой встрече в этот момент.
Да.
Ну, то есть сумасшедших очень много на самом деле.
Клево.
Они доходят в итоге своими предложениями, да, вот в эфир иногда прозваниваются.
Не,
молодцы. Ну, про свободную энергию.
Свободная энергия, энергии из воздуха. Нет, про солнце я все понимаю. Насчет солнца, да, это источник неиссякаемой энергии, но до того момента, пока оно, наконец, не погасит.
А вы умеете радиоприемник делать, который без электричества работает? Просто с катушкой.
С катушечкой?
Да. Каждый, мне кажется, слушатель говорит, Москва должен себе сделать и ждать кризиса.
Все, а он уже наступил, а нефть продолжает падать, за ней продолжает и рубль, и мы с восторгом за этим наблюдаем.
ЦБРФ отозвал, можно я с ленты зачитаю, банковскую лицензию у дагестанской НКО МГБ.
НКО.
Это сообщение...
Для чего?
ЦБ. Сейчас
что такое НКО?
НКО – это некоммерческая организация, как мы все выучили за последние годы, но теперь уже не знаю.
Не знаю. Неважно. В любом случае нужно дождаться Сергея, мне кажется, из отпуска, а он в понедельник уже должен выйти в эфир, который вознесет молитву, будет творить молитву по поводу, как это, нефть-кормилица? Угу. Матушка, да? И мгновенно все должно измениться. Да. Углеводородица. Поэтому нужно дождаться Сергея, и все исправится. Я думаю, да. Жертву какую-то принести, конечно,
придется. Сиськи мира наполнится молоком? Не знаю.
Все, 7373948, последний резюмирующий звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Это эфир?
Да, это эфир. А вас как зовут?
Меня зовут Александр. Я вот по поводу темы нефти, с точки зрения обывателя, вот, хотел бы сказать, можно...
Ну, давайте, вы уже в эфире давно, и вы это произносите. Просто мы не понимаем, к чему вы ведете.
Да я просто хотел сказать, что вот эти цены, которые падают, с одной стороны, конечно, политика, с другой стороны, себестоимость нефти у саудитов, она ниже, это конечно. А с третьей стороны, США, Канада и прочие, вот этот сланец, они все равно его будут субсидировать просто, чтобы... добыча росла, и цена сбивалась.
Да.
И мне кажется, все это делается только, чтобы указать Владимиру Владимировичу.
Да что, серьезно?
Да. И парадоксальная мысль, очень оригинальная.
С этого пришло.
Мы, правда, с этого начали, но неважно.
Да, но мы-то шутили, а человек вроде бы не шутит.
Серьезно, чтобы указать место, но указывают место, обращая внимание, половине планеты Земля. То есть у нас есть часть планеты, которая добывает нефть, есть часть другая, которая эту нефть интенсивно потребляет. Вот и все. И кто кого победит, неизвестно. Сейчас побеждают те, кто играют на понижение, и побеждают довольно успешно. Ну и что? Ну, мы отыграемся потом, попозже, когда-нибудь. Вот и все. 8.57 о движении.
Подъем. В движении.
На московских дорогах всего 3 балла. Сегодня пятница, солнышко светит, ехать можно. А что происходит у вас, можете рассказать. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что наблюдаете? Как-то неприлично, совсем на М1, на Минке. Там как-то все багровее и багровее. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте, Андрей.
Володь, доброе утро. А, слушайте, сегодня какая-то, я не знаю, наверное, в лесу помер. Ребята, щелчок едет. Там щелчок. Пробок нету. Это у меня нет слов, я балдею просто.
Он просто готовится встать в обратную сторону. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Утро, Михаил. Да. Октябрьский проспект, Люберцы, Быковского, Дежуковского. Все летит на каждом светофоре, на сотрудник ДПС.
Улыбается? Свободно. Улыбается сотрудник ДПС, когда вы прилетаете?
Улыбаются, смеются, все довольны, кстати говоря, на самом деле. Машин очень мало, все летит, так что...
Есть!
В обе стороны причем.
Спасибо. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Рижский тоннель, в самой середине тоннеля, 3 машины в среднем ряду.
Соответственно, они ничего там не поделили, поэтому там затруднения возникают.
Да, да, на въезде в Рижский тоннель большое затруднение.
Спасибо, принимается. Ленинградочка втыкается в московскую кольцевую автодорогу. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, прекрасный день, Вернадка едет, все хорошо, спасибо.
Вернадка летит, ура! Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. На Риге в туннеле там ерунда совсем, там объедете и дальше все, вот пули летит уже потом, подъезжая, ничего страшного.
Серьезные затруднения до того момента, пока вы не проедете, серьезно?
Да, там три машины стоят в гармошке, но там спокойно все.
Спасибо. У меня поправка на ветер важная. Слушайте, я сказал, что Ленинградка втыкается в МКАД. Нет, нифига. Она останавливается на выезде из города, вот где-то в районе Московской кольцевой автодороги, и там серьезные затруднения. 7373948. То есть это на выезд. Бежать сложно сейчас по Ленинградке из Москвы. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Еще по движению говорим?
Да, говорим о движении. Пожалуйста.
А Минка, вот погровеет она там, да, там столкнулись КамАЗ, в общем, легковушка, еще Газель. Там одна полоса только свободная, в общем.
На Минке, которая...
Ну, затруднение большое будет там.
Да, беда. Слушайте, если у вас есть возможность бежать с Минки, бегите. Потому что там ДТП, и там будет все плохо в ближайшей перспективе. Все, 9 утра, сейчас новости. Девять часов пять минут в эфире программа «Подъем», в студии Владимир Карпов и Анастасия Ножко. Как-то
доброе
я всех сразу
утро.
Представил. Всем доброе Всем. Утро. На открытом шоссе, как обычно, докладывает 89-й. Александр предлагает не радоваться. Скоро попрут с юга ошарашенные москвичи и обнаружат, что мы-то живем уже совсем по-новому, ведь правда?
Ну как, да?
Да, у нас всегда, каждый день все новое. Ну а теперь, торжественно можно переходить уже к главной теме, которая сегодня на первых страницах всех изданий, которая будоражит наше сознание со вчерашнего дня. Это новый глава РЖД Олег Белозеров, человек, которого, с одной стороны, ожидали увидеть, а с другой стороны, вообще не ожидали. Ожидали, ну, потому что предполагали, что это неплохая кандидатура. Не ожидали, ну, просто потому, что это не тот аппаратный вес, который был у его предшественника Владимира Якунина.
Ожидали кого-нибудь с весом.
Ожидали какого-нибудь такого мощного игрока, который придет и будет как-то иначе руководить российскими железными дорогами, кровеносными сосудами нашей страны огромной, понимаешь?
Может, Белозеров будет.
Да? Теперь он приобретает теперь политический вес, полагаешь? Я думаю, нет.
Тут такое должно быть понимание, что он сможет там сделать вообще.
Я обратил внимание на некоторые формулировки, которые прозвучали в связи с назначением Белозерова. В частности, Дмитрий Анатольевич Медведев ставил перед ним задачи, то есть давал поручения. Смотри, да. У Дмитрия Анатольевича появился человек, да, которому он может давать поручения. Мне кажется, это здорово, потому что, представь, Дмитрий Медведев дает поручение Владимиру Якунину.
Он уже давал поручение, например, раскрыть свою зарплату, и мы помним всю эту историю. То есть даже такая это не поручение, это просто вопрос.
Ну, поржали в кулачок, ну все, разошлись. А теперь есть человек, которому Дмитрий Медведев может давать поручение, ставить перед ним задачи,
да, конечно.
Может требовать с него там чего-то, ответа, там KPI какой-нибудь будет употреблять по отношению к коллегу Белозерову, который должен будет заниматься российскими железными дорогами. Это раз. Смотри, Медведев, у Медведева есть человек, которому он может давать задание. Второе. У нас теперь, судя по всему, почвенника во главе РЖД меняет либерал. Я вот сейчас хотел бы вешать ярлыки. Ну, просто большинство тех людей, которые пишут вообще сегодня про Белозерова, отмечают, что он как раз из той команды, которая за эффективность, за управление, там что-то менеджмент, все такое. Ну, то есть
в силу юного своего 46-летнего возраста мы, да, и такого современности взглядов...
Мы предполагаем, что пришел на место почвенника либерал. Ну, то есть, теперь взаимодействие с РЖД будет строиться следующим образом. Не Якунин говорит, дайте мне 2 триллиона, а Белозеров будет говорить, значит так, денег вам мы сокращаем, но нужно сохранить перевозки, нужно там то, сё, третье, десятое. Вопроса как, он задать уже не сможет. Перед ним будут ставить соответствующую задачу. Но он должен сделать эффективной отрасль. Как сделать эффективной? Ну, только за счет того, что там будут вводить какие-то управленческие решения. Не за счет дотирования, не за счет там каких-то мощных инфраструктурных проектов, не за счет строительства новых там магистралей, которые в перспективе должны будут что-то принести. Нет, это нужно будет сделать здесь и сейчас, а дальше он должен будет каким-то образом выкручиваться. Возможно, там пойдет с протянутой рукой куда-нибудь в Министерство финансов, но, скорее всего, ничего не получит. Дальше. Это про Белозерова. За прошлый год заработал 10 миллионов рублей.
Это мы уже о нем лично говорим.
Да, это заработал 10 миллионов рублей. Про него еще говорят, что он в каких-то коррупционных скандалах замешан не был и замечен тоже не был. Занимался подготовками к саммиту, например, АТС, занимался транспортной проблемой, вот сейчас, я так понимаю, не дорожным именно строительством, а транспортной проблемой на Олимпийских играх в Сочи, и как будто бы эту проблему нормально решал, при этом нигде не засветившись, как человек, который где-то чего-то там мог отпилить. Это про Олега Белозерова, который теперь будет во главе РЖД.
Давай из Википедии его биографию хотя бы чуть-чуть.
Ну что, ну питерский, ну что там? Питерский там управлял, здесь управлял. Я откуда-то его помню, вот именно как лично человека. Но вот сегодня целое утро напрягаюсь и не могу вспомнить, откуда я его помню.
Смотри, значит, 26 сентября 69 года родился в Латвийской ССР. Теперь уже российский общественный деятель, управленец и президент УАО Российской железной дороги. В прошлом занимал пост, то есть вот буквально до вчерашнего дня, занимал пост заместителя главы ведомства в Министерстве транспорта Российской Федерации. А также он был главой Федерального дорожного агентства. Кандидат экономических наук, в 2005 году защитился.
Тема диссертации. Смотри. Организация логистики поставок в вертикально интегрированных структурах корпоративного типа.
Непонятно.
Вообще ничего не понятно. Не, ну понятно, что он
вертикально
организует...
Вертикально понятно.
Что там что, занимается логистикой и
логистика.
Как это? Вертикально интегрированными структурами корпоративного типа. Очень похоже на РЖД. Ну, мне так кажется. Подходит? Не знаю. Я предлагаю сейчас выслушать тех людей, которые, возможно, лично работали с Белозеровым, лично знают стиль его управления, лично знают, чего от него конкретно ждать. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Кто работал с Белозеровым или под Белозеровым? Поехали. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Осуждать человека, пока он еще не приступил к своим обязанностям, немного неуместно.
Неуместно, полагаете?
Надо дать время, чтобы он поработал, показал.
Так он же работал уже во многих других отраслях и областях. Мы разве не можем поговорить об этом?
Как это подло и низко обсуждать человека, который ставит во главу РЖД, не дав
вообще,
ему поработать
10 лет. Я бы поставила точку.
Все.
Подло и низко обсуждать человека.
Не, мы солидарны, но продолжим настаивать на своем. 7373948. Алло, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте. Настя, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Да, Владимир, пожалуйста.
Получилось так по жизни, что работал я в свое время, оказывал услуги одной достаточно серьезной российской нефтетрейдинговой компании.
Так.
Компания обладала большими лоббистскими ресурсами и очень талантливо ими пользовалась. В один из моментов, когда сменился премьер-министр Российской Федерации, новый премьер-министр некоторым компаниям дал квоту поставить своих людей на определенные должности. И вот эта самая компания подвинула на пост руководителя «Автодура» господина Белозерова и вместе с ним еще одного товарища.
Так.
Значит, насколько я знаю, термин «пилить» в основном относится к лесорубам. Так вот, я могу сказать, что все лесорубы России отдыхают перед этими двумя товарищами. Фантастический распил был. Просто от зависти можно пухнуть.
Ну, то есть он... А как он не засветился нигде тогда? Парадоксально,
что... Ну, тогда это было достаточно несложно.
Не, позвольте, а в последнее время он бросил это дело?
Возможно, он... Я высказываю свое сугубо личное мнение, оценочное осуждение, как говорят, на всякий случай.
Да.
Возможно, человек переменился...
Да, 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 и перестал. Ну, исправился, не знаю. Но это одно суждение одного человека, пожалуйста, прозвучало. Вы же не можете быть наивными. Там все друзья, товарищи и родственники, пишет Эльбар.
Где там?
Где
вот
там?
Интересно, где? Вот смотрите, судьба человека, он родился там у нас, даже не в Санкт-Петербурге.
Но он там, да, долгое время жил, работал.
Приехал туда учиться в университет. И в 92-м году, в эти смутные времена, закончил ФИНЭК, я так понимаю. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Это ФИНЭК.
Так.
Это второй по значимости институт в Санкт-Петербурге после ЛГУ когда-то. И в его биографии в Википедии, да, в 92-м году он окончил, мы не знаем, тут не указано, что он делал с 92-го по 98-й, но с 98-го по 2000-й занимал посты заместителя коммерческого директора. Вполне после института, через 6 лет, можно быть, да, уже заместителем коммерческого директора и начальника департамента по материально-техническому снабжению и транспорту в УАО «Ленэнерго».
Смотрим его диссертацию и обращаем внимание, что, да, это логистика, снабжение, пожалуйста, и...
Через 2 года, да, он стал заместителем директора УАО «Грузовое автотранспортное предприятие номер 21». Недолго там пробыл. В этом же году стал начальником финансово-экономического отдела аппарата уполномоченного представителя президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе.
Начальник финансово-экономического отдела аппарата, да, полномочного представителя. То есть, это не то, чтобы там не завхоз, но да, что-то вот он начальник экономического аппарата.
Финансово-экономического отдела аппарата
полномочного. За что
он? За развитие он отвечает. Все.
Чего, аппарата полномочного представителя президента?
Нет, целого федерального округа. Дальше чего там у нас?
Дальше. Это буквально там не меньше года. Уже в 2001 году заместитель директора по управлению корпоративным имуществом ОАО «ЛОМО». Это известная
фотография
в хипстерской тусовке. Предприятие фотографии когда-то, но сейчас я не знаю, что «ЛОМО». Можно посмотреть отдельно, чем они
занимаются. Фотоаппараты они для хипстеров до сих пор производят.
Да, две штуки в год. Да. Ну и тоже там не очень долго, меньше года проработал. Вот если кто часто меняет место работы, может успокоиться. Видите, как человек сделал карьеру. С 2 по 4 год, всего 2 года, после этого работал генеральным директором ОАО российской топливной компании.
Ну, видимо, это про что рассказывал вот Владимир из Дубая. Дальше.
В 4 году, с ноября и уже более-менее длительно, по март 2009 года, то есть в течение 5 лет он был руководителем Федерального дорожного агентства.
А потом уже заместитель что-то. Министра транспорта РФ.
Из 2009 года заместитель министра транспорта РФ до вчерашнего, да, получается, дня, до, это 6 лет. Вот.
В Википедии мы вам прочитали, а теперь хочется понять, кто есть такой Олег Белозеров.
И медалей, ну, у него очень много, и орденов.
Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени и прочее.
Четвертый?
Прошу прощения.
Да.
А, на набережной Ганушкина ДТП, перевертыш горел, полиция, пожарные, пробка. Это пишет Ксю, это информация о движении. Ну так, пишите, да. А нас пока интересует Олег Белозеров, про которого, ну, хотелось бы что-то рассказать. 7373948, телефон прямого эфира. Вот сейчас нам нужны те люди, которые работали, возможно, с Олегом Белозеровым под его началом, для того, чтобы понять, что за человек будет управлять теперь нашими российскими железными дорогами. Правда же интересно? Знаете, да. Судя по интенсивности звонков, людей, которые могли бы о нем что-то рассказать, вот именно из того, что нам всем было бы интересно, очень мало.
Да.
Да, прямо скажем, вообще совсем практически немного. Нет. Практически вообще нет. О чем это говорит?
Но правда, это не говорит, светился. Что он работал с не очень большим количеством людей непосредственно.
Или видимо. Не осветился, или, ну, вот не был он выпуклым, не был бугром, если хотите, понимаешь? О нем рассказывают как о каком-то флегматике, как о человеке, который стрессоустойчив, не светится, никуда не лезет, что-то там работает и работает. И показывает какую-то эффективность.
Ну, в прессе, да. Когда последний раз мы эту фамилию слышали, ну, практически почти никогда, да, да? Белозеров. Ну, давайте вспомним.
Ну, не знаю.
Не часто это фигурирует, а вообще не на слуху.
Смотри, вместо того, чтобы поставить на столь ответственный пост грамотного профессионала, ставит обыкновенного бюрократа. Да еще и почему-то пилильчик. Откуда
а как вы настоящего профессионала от обыкновенного бюрократа отличаете, интересно? Не знаю. Вот это вот, кстати, до сих пор не все, я так понимаю, согласны с этой позицией, но еще в советское время практиковали перемещение горизонтальное по министерствам управленцев, да? Да. Потому что было неважно, на самом деле, чем конкретно занимается отрасль. Главное, это умение наладить процессы, а оно не имеет отношения, это умение к конкретному отдельному какому-то, к отдельной какой-то отрасли, области.
Еще предположение наших слушателей. Григорий из Питера пишет. Тогда Илья Клебанов был уполномоченным, а до этого был руководителем ЛОМа. Значит, Белозеров друг Клебанова, пишет Григорий из Питера. Ну, какие-то связи с Ильей Клебановым у Белозерова, возможно, есть. О чем ты говоришь? Не знаю.
А давайте, может быть, пофантазируем, чего мы хотели бы, какое-то напутствие, может быть, Белозерова, чего нам не хватало
Белозеров, в российских наведи порядок. Железных дорогах. Мы хотим, чтобы все ездило, туалеты были чистыми, чтобы это было еще и подешевле, и чтобы у нас развивались высокоскоростные магистрали. Все, вот то, что мы хотим от Белозерова.
Какой срок мы это ставим ему задачу?
Завтра. Я думаю, завтра. Не, ну правда, смотри, от него ждут каких-то быстрых, решительных действий по наведению порядка в этой отрасли. Как это осуществить в такой структуре, как РЖД, я абсолютно не понимаю. Это же огромный монстр с кучей дочек, внучек и всего остального. Там отдельные компании занимаются отдельными направлениями. Там для того, чтобы докопаться до истины в том, кто повышает тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, сколько трясли, понимаешь, уперлись в пригородные там вот эти вот пассажирские перевозки, там да. Отдельные какая-то компания, которая за это отвечает. Все, а РЖД как будто бы ни при чем. Дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Знаете, вот вы говорите, в какие сроки мы ожидаем. Вот тут я прочитал про Китай, что они сделали за 2 года. Там тысячи километров скоростных дорог, при том, что там около 200 мостов, около 100 мостов больше километра, туннели и так далее. То есть они могут, они успевают все сделать.
Во, поэтому я говорю завтра. Поэтому мы ждем от Белозерова завтра, ведь правда?
Ну, может быть, не завтра, но я думаю, в течение там хотя бы 10 лет, я думаю, парочку магистралей он обязан построить.
Слушайте, но мы можем разве сравниваться с Китаем? Там другие денежные средства,
хотим,
там другое
хотим,
количество
мы
людей.
Мы хотим сравниваться с Китаем, но ну, а с кем нам еще сравниваться?
Ну, я думаю, то, что мы не хуже Китая уж никак, технологии у нас не слабже. Дело в том, то, что вот если да? бы не воровалось, то есть мы все подозреваем, то есть я не говорю точно, но мы все подозреваем, что там воруются откаты. Вот, сами вы сказали, что там масса дочек непонятных, и я больше чем уверен, в каждой из них имеют маржу. Вот, от этого нужно избавляться, и мы догоним Китай.
А куда перегоним. Бы вы, куда бы вы
спасибо,
красные
спасибо.
Магистрали бы в первую очередь протянули?
Нам бы до Казани достроить для начала, понимаешь? А это тот проект, который заявил еще Владимир Якунин, и когда он будет реализован, я до конца вот
так,
сейчас...
к 2018 году?
Не знаю, я сомневаюсь. А все, а кто будет ходить по коридорам и выколачивать бабки? Даешь на Казань, на высокоскоростные магистрали.
А может быть,
все,
не надо будет. Ничего выколачивать? Может быть, маржа сократится и деньги образуются? Или просто чуть меньше будет списываться на...
А теперь вернемся к тезису о том, что из себя представляют сегодня российские железные дороги. Ну вот представь. Ну, на секунду себя на месте Белозерова. Да, он наверняка знает эту структуру, по крайней мере, отдаленно. Да, он наверняка понимает, где там чего болевые точки. Теперь представь, как там наводить порядок. Бунт? Это первое, с чем наверняка он столкнется.
Не бунт, а я бы сказал саботаж.
Скорее. Репрессии – это то, к чему он должен будет прибегнуть. Но я, по крайней мере, так себе это представляю. Дальше. Наверняка это все упрется в том числе и в какие-то подковерные войны и возню. А это неизбежно. Ну, поскольку там передел какой-то глобальный грядет. И поэтому, ну, где-нибудь года два я дал бы только на то, чтобы всю эту структуру подмять под себя, но не меньше. Ну, правда, я не представляю, как с этим быстрее справиться. 7373-94-8, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Ну, один контуженный десантник по фамилии Лебедь в 90-х говорил, что железные дороги не поддаются реформации, их надо ломать. Вот, я 37 лет там отработал, и при Якунине работал, и вы еще его вспомните, это я точно говорю. Цель одна, да. У либералов цель одна, это последний жирный кусок государственной собственности, его надо конвертировать в лондонские особняки, и это будет сделано.
Вот. А чем хорош был Якунин?
Якунин?
Да.
А вы хоть раз кто-то сказал из журналистов, из прессы, сколько он восстановил заводов, сколько он новых технологий открыл, сколько вообще он сделал?
Ну вы расскажите же, вы сейчас в эфире, пожалуйста.
Много, 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 много.
Много, и что вам сказать, колесные пары, заводы, линии железные, эти самые рельсы по 100 метров никто не делает.
Я уверен, спасибо. Я уверен, что Якунина будут вспоминать с тоской в ближайшей перспективе. Но что? Просто потому...
Сотрудники РЖД.
Сотрудники РЖД, да. Я думаю, пассажиры в какой-то момент тоже, например, скажут, а при Якунине такого не было. Ну, просто потому, что он умел выколачивать те самые деньги, которые нужны были на российские железные дороги. Перед Белозеровым ставится задача иначе. Он должен будет выкручиваться за счет сокращений.
Слушай, насчет того, что Якунин умел выколачивать, я не знаю. Я слышала о том, что он, как он просил эти деньги, это мы все видели и слышали, потому что это в стенограммах и везде передано, но...
Хихикали, да?
А он-то получал. Мы не слышали, получал ли он эти деньги или нет. О том, что он ходил и говорил о том, что им не хватает, это да, точно. Давались ли эти деньги? Ну, у нас точной информации давались, нет. Это уже давались. Не освещалось таким
давались.
Образом.
Давались. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста. Да.
Спасибо, наконец-то дозвонилась к вам. Меня зовут Надежда. Вот хочу вам сказать о Китае. Вы затронули эту тему. Вот такая небольшая, коротенькая история. Один мой знакомый поехал в Китай с супругой. Очень понравилась страна, очень любят футбол. Был местный какой-то футбольный матч. Они пошли его просто посмотреть.
Так.
Перед матчем пауза. Что-то объявили, они не понимают.
Вывели, расстреляли
людей
всех?
Да, да. И расстреляли.
Конечно, вообще не верю. Вот сразу не верю. Что перед футболом в качестве развлекухи вместо девушек-танцовщиц выводят людей, расстреливают. Слушайте, ну хватит нам ерунду-то рассказывать, ну совсем уж,
Я тоже не верю.
Ну правда, ну ей-богу. А что касается всего остального, вы обратите внимание на то, что сегодня происходит в Китае. После этих успешных расстрелов перед футбольными матчами там интенсивно сейчас проводят борьбу с коррупцией. Тысячи арестов, уволенных, всех остальных. Ну и чего? Ну расстреливали, сейчас опять будут расстреливать. 7373948, телефон прямого эфира. Нас это сейчас не волнует, нас волнует Белозеров. Что за человек такой? 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе.
А вы возьмите вот такую простую картинку. Вот года 4 назад ездил на Украину на поезде, когда еще все ничего было.
Так.
Вот едешь по России, все перестроено, заборы новые, там все перестроено, как-то вот, ну, чудовищно все перестроено. Пересекаешь границу и как будто попадаешь на железную дорогу 80-х годов. Старые заборчики, покрашенные, работают. Они столько наперестраивали, что, в общем-то, это совершенно никому не нужно. Это все закапывалось, утапливались деньги. Вот едешь по шоссе. Шоссе в 100 метрах железная дорога. Пустырь, бурьян растет. Зачем построена шумозащитная стена, как Великая Китайская? Сколько денег в нее закопано? Вот объясните мне. Вот участок, чтобы не быть голословным, Минское шоссе в лесном городке. Между железной дорогой и киевского направления и автострадой там метров 80-100.
То есть вы как раз намекаете на ту самую оптимизацию, которая должна произойти. Нафига налепили столько заборов, запоров, всего остального? Вот эти шумозащитные краны. Наконец, пусть придет человек, который скажет, что вот здесь можно сэкономить или нет. К Якунину приходили, говорили, слушай, ну давай мы сделаем так, чтобы в вашем оборотном триллионе, ну, найти и возможность сократить где-нибудь миллиардов, ну, хотя бы 50. На что Якунин говорил, что все и так уже заоптимизировано. Все, отвалите. Ну и с ним сделать ничего не могли. Теперь будут требовать с Белозеру, правда? А что, мы будем с него требовать чистоты в сортирах. В первую очередь. Да. И, то, и чтобы не отменяли пригородные электрички. Правда же?
Ну, наверное, либо какие-то альтернативные решения.
Выкручивайся, Белозеров. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Знаете, мне пришлось немножко недолгое время поработать в структурах, которые обслуживали РЖД.
Так.
Непосредственно касается обслуживания инфраструктуры. То есть строительство вот этих вот заборчиков вдоль магистралей. Вот. И скажу так. Есть указание освоить деньги. И дается указание построить заборчики. Проектировщики берут просто линию, проводят и все. Практически нужна она там, не нужна абсолютно никому. А касательно туалетов. Кто-нибудь из вас был внутри помещения Московской железной дороги на Красносельской?
Нет, я не был.
А вот я был. Я зашел в туалет, и у меня ответ на все вопросы.
А что, что там такое? Что произошло в туалете?
Там хуже, чем на вокзале.
Хуже?
Это управление. Да, хуже, чем на вокзале.
А, теперь все
становится... А вы знаете как, что хотите узнать, как работает структура, да зайдите в туалет и все увидите.
Спасибо. Ну вот, все-таки придется начинать с туалета, согласись.
Туалет — это такая важная тема, действительно.
Да как?
Когда определяющая.
Ты вспомни, слушай, вспомни, как оценивали, зарубежные страны. Вот первое
восхищение. Да я только что из-за рубежа вернулась. Ты что думаешь, я о чем там думала в туалете? Вот, Володь, честное слово, я зашла и думала, ну почему, как сказать, у нас не так? Думала, я в торговом центре, там и для детей есть туалет, и все это.
Вот.
И почему у нас не так, думала я. Потом думаю, ну, я так стою, не пахнет. Понимаешь, Володь, не пахнет. Я так, делаю. Все равно не пахнет. Ё-моё. Ну, надо сказать, что на пляжах вот эти туалетики, все равно они не могут. И то там мало пахло. Почему, я не знаю. Может быть, надо как-то вот самой главной, основной, окончательной технологией поделиться им с нами. И слушай, тогда мы, как у них, будем...
Видишь, скатились к чему? Обрати внимание, начинали вот с Белозёрова,
а кто он такой, мы об этом можем квалифицированно рассуждать.
Что он делает, там, значит, чего мы от него ждем, а ждем мы только вот чего-то очевидного. Мил человек, будь добр.
Чтобы мимо не попадало.
Да, уберись людей в туалете, вот и все. Поставь там отдельную уборщицу, которая будет убирать за каждым из нас. И будет нам счастье. Господин Белозеров, мы будем считать, что ты мгновенно навел порядок вообще во всех поездах в Российской Федерации. Замени там линолеум, почисти унитаз.
Чтобы такое пшикало. А ведь действительно будут о нем очень хорошее мнение. Все. Вот это очень простой и относительно дешевый способ сделать себе пиар-компанию.
Фу, я вот сейчас... Ты понимаешь, в чем скатились? Ну, об инфраструктурных проектах, о кровеносной системе, а уперлись все равно в сортир.
Вы, прости, да, но мы ждем в Казань скоростную дорогу.
9:30 с чистым сортиром. Все, сейчас новости.
Подъем. Обзор прессы.
Ну, на фоне всяких тревожных новостей о том, что нефть падает, а производители продолжают производить ее в том же объеме, это негативно сказывается на цене, и она продолжает падать, и рубль из-за этого тоже. Все это в российской газете, в других изданиях смотрите. Про назначение Олега Белозерова на место Якунина тоже можете сегодня в прессе, в «Коммерсанте», в частности, посмотреть. И «Коммерсант» же узнал о масштабном расширении сети «Макдональдс» в Сибири, вот на фоне на этом, на всем. Сеть ресторанов будет значительно расширена за счет реализации компании первого крупного франчайзингового проекта. Об этом пишет в пятницу сегодня «Коммерсант». Так что в Сибири появится «Макдональдс», и туда можно будет спокойно ехать и знать, что ты получишь этот свой гамбургер. Уж не знаю, почему всегда очереди, да, к «Макдональдсу» стоят. Автомобилистам запретят выезжать на выделенки по субботам. Об этом сегодня пишет сайт «Автодни», тоже со ссылкой на «Коммерсант». Цель – это освободить в субботние пробки место для автотранспорта. Сегодня же у нас рассказывают издания об истории, которая случилась на самом деле некоторое время назад, но сейчас о ней стало известно. Из семьи в московской, в Новых Черемушках, как я понимаю, изъяли двух детей, 12 и 6 лет, двух мальчиков. В семье мать и бабушка. Причиной послужил сигнал от соседей о том, что у них там антисанитария и очень много кошек. И действительно, котов в семье очень много. Их заботливая бабушка и мать забирают при разных обстоятельствах, там спасают с улицы или еще как-то там спасают это сцепление. В доме, когда пришла комиссия из 14 человек, они обнаружили, что не работал кран в ванной и также не работал туалет. Кроме того, органы опеки заметили, что в квартире нет телевизора, а также старая мебель стоит. И, в общем, детей забрали, месяц их там держали в одном месте, сейчас они находятся в детском доме. В общем, кроме того, у матери долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. И сегодня же вы можете посмотреть в интернет. Правда, еще вот в газетах такие большие не пробрал эта новость. Есть уже и фоторепортажи из квартиры, можете оценить. Ну да, квартира, так называемый бабушкин ремонт, но нельзя сказать, что там как-то очень страшно все. Котов действительно много. В общем, большая дискуссия в интернете сейчас уже разворачивается о том, можно ли забирать детей вот на этом основании из дома или нет. И даже Астахов уже тоже высказался по этому поводу и объяснять, что там были экскременты и так далее. В общем, действительно, детей, наверное, стоило забрать. 9.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8. Подъем.
9.37, в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Аношко.
И Владимир Карпов, доброе утро.
Всем еще раз доброе утро. Слушай, к тебе короткий вопрос. Знаю, что Серега Рыбка тебя пытал уже про корейцев. Сейчас ты нужна как знаток, не знаю, лексики, которые они используют. Я правда в восхищении от того, как обменялись нотами Пхеньян и Сеул. Там они заговорили обе стороны о войне и поговаривают, что ну мы вам дадим, а мы вам дадим, ну и так далее. Ну, то есть такой обмен любезностями произошел. Я на эпитеты, которые при этом употребляются. Ну, то есть Пхеньян обещает Сеулу, как там, огненное наступление.
Да.
А в итоге Сеул в ответ обещает жесткое возмездие. Очень-очень как-то пахнуло перепиской Ивана Грозного с Андреем Курбским, там вот с этими широковещательные просто... и многошумные, но...
Но это очень специфика просто языка сказывается, потому что там действительно и обыденные слова, которые там часто употребляются, для нас они кажутся, ну... странными или редко употребимыми. Допустим, одно из самых частотных слов в обычном разговорном корейском языке это слово «усердный». То, что мы на русский переводим словом «усердный» в словаре. Но мы по-русски слово «усердный», «усердно работать», «усердно учиться».
Обычно
мы его редко
это в пассивном словаре у нас, это для каких-то особых случаев.
Ну да,
случаев.
Это как-то там в 60-е годы кто-то усердно учился, а сейчас «усердно», но уже какие-то другие слова используются. И это просто такая загвоздка переводчиков. Конечно, язык более там красочный, если говорить о Северной Корее, когда она описывает лидера.
Там все так говорят?
Он, можно сказать, эмоционален, да, достаточно. Если на русский переводить, иногда выглядит немножко диковиной. Ходят по интернету знаменитые переводы. Если переводить все титулы, которыми Ким Чен Ына, или там предыдущих всех, да, там Ким Чен Ира и так далее, Ким Ир Сена титулуют, то это вызывает, это не может не вызвать смеха. Это большая переводческая загвоздка, потому что ты не можешь не перевести... солнцеликий и так далее, солнце вселенной и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что это будет вызывать улыбку, которая...
Слушай, я естественно, я не знаю, о чем там говорит барышня, да, на секунду прям включим, чтобы проникнуться атмосферой, то есть обмениваются там Северная Корея, Южная Корея взаимными обвинениями и грозят друг другу войной. Да, сейчас попробуем.
Текст не об этом, но звучит это примерно
вот так,
да.
Это как-то будет. Да, сейчас, подожди. Звук. Что ж, барышня у нас засуетилась.
Альсан 12월 평안북도 철산군 서해 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다.
Да, видишь,
это радостная там новость, конечно.
Не, я бы об огненном наступлении рассказывал именно так. И о жестком или жестоком возмездии тоже именно так бы рассказывал. Ну, правда, и раз уж такие эпитеты употребляются, то я бы вот именно так и говорил. Ну, поэтому я в восторге от того, как они обмениваются любезностями.
Ну, я думаю, что если уж ты хочешь до конца мой комментарий, то они не дойдут до того, чтобы обмениваться настоящими.
Ну, понятное дело, слушай, ровно поэтому я и говорю именно в таком ироничном тоне. А вот нынешние пикировки, противостояние Пхеньяна и Сеула. Понятно, что...
Солдаты, включи, я хочу послушать.
Солдат? Сейчас, подожди.
На полигоне рассказывает.
Восторг. Понимаешь? И это два народа, которые практически можно считать одним, и вот в таком тоне они друг другу обещают, как это, смерть. Вот что они обещают. Ну, правда же?
Ну, да, да. Но это
по-доброму, такое... по-соседски, понимаешь? Через громкоговорители обмениваются любезностями регулярно.
У нас в интернете сейчас то же самое происходит. Два братских народа друг другу смерть обещают, да, в некоторых местах.
Да, это правда. Слушай, ну, коли уж мы затронули Пхеньян и Сеул, можно чуть-чуть про Киев и Москву поговорить, потому что есть у нас Петр Порошенко, это президент Украины, кто не в курсе, который сказал, ну, наконец уже сказал, что нет никаких братских народов во время войны. Слушай, я бы, наверное, не обратил внимания на подобные формулировки, если бы они звучали не со стороны политика президента, а вот со стороны политика и президента, меня, честно говоря, царапнуло. Почему? Смотри, нет у нас никаких братских народов во время войны. Есть единственный украинский народ, следующий в Европу, и есть русский народ, который находится в глубоком кризисе. Обычно политики не рассуждают категориями сталкивания народов. То есть, если до этого доходит, ну, все. Ну, это как, если вспомнить, я не знаю, Великая Отечественная война и вот знаменитое «убей немца», понимаешь? Тогда вот один народ должен был уничтожать другой народ, потому что в нашем понимании их народ пришел уничтожать наш. Да. Вот и все. А во всех остальных случаях обычно формулировка звучит следующим образом, дипломатическая. Мы ничего не имеем против русского народа, украинского народа. Мы любим русский народ, мы любим украинский народ. Но тогда, политики и прочее.
Тогда он, получается, встанет в положение, когда ему надо будет сказать, что он не согласен с... Как бы не то, что он не согласен, а ему не нравится политическое руководство страны. То есть он бы сказал на русский, например, украинский народ,
да он этого конечно никогда не скрывал. Же, братья. Например, он никогда не скрывал. Слушай, ну, понимаешь, агрессию Путина он регулярно останавливает для того, чтобы он не вторгся в Европу. Именно Путин тогда был персонифицирован. Впервые, на мой взгляд, впервые, это не стихотворение барышни «Никогда мы не будем братьями», а это президент страны, не кто-нибудь, который говорит: «Нет братских народов русского и украинского».
Во время войны, сказала.
Во время войны. Ну, первое, уже народы воюют, по мнению Порошенко. И второе, русский народ вообще никогда нисколько не братский. Вы вообще там где-то в кризисе, а мы идем в Европу. Вот и все. Я не знаю, по-моему, признание какое-то чрезвычайно мощное. Возможно, Порошенко сам не понял, что сказал. Ну, у меня такое ощущение. Потому что народы сталкивать — это последнее дело. Если он к этому прибегает, ну, это ли не свидетельство того, что все-таки опять жахнет?
Ты думаешь, что он сталкивает?
Не знаю.
Он утверждает, что просто нет никакой родственной...
Народ-то при чем? Связи. Ну, слушай, ну вот родственные связи давайте отрицать. Давайте говорить о том, что нет братских народов во время войны. Ну, все, народ на народ. А как это еще трактовать? Я не знаю. Представь трактовку какую-то. Есть у тебя, нет?
Нет, готовой нет.
Ну, тогда вдох-выдох, идем дальше.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем.
А теперь, если позволишь, мы к твоим кошечкам вернемся, и Павлу Астахову, и детям, которых изъяли из семьи из-за того, что там что-то загажено, и телевизора нет. Да?
Про телевизор особенно, я смотрю, всем понравилось.
Ха-ха, там смеются многие слушатели. Смотри, что, какой ужас, не было телевизора. Ха-ха, телевизора нет, это главная причина, это пишет 610-й. Слушай, история следующая. Есть московская семья. В семье бабушка, мама, плюс двое детей. Два пацана, одному 6 лет, другому 12 лет.
Да.
Из этой семьи изымают детей. Почему? Потому что кроме детей в этой семье еще сколько-то кошек. Сколько, я так и не понял.
По сигналу соседей, надо сказать.
Кошек больше 5, насколько я понял.
Ты знаешь, по-моему, сильно больше 5 на фотографиях, которых я видела.
Там везде кошки. Еще,
там везде практически кошки.
То есть там поворачиваешь фотоаппарат влево, сразу
сейчас найду,
партия
да,
кошек. Поворачиваешь вправо, партия кошек. То есть там много кошек, двое детей, нет телевизора, запах поговаривают какой-то. Ну,
всем,
да.
Всем этот телевизор. Вот никто не обращает внимания на то, что там сказано, что там туалет, унитаз не работает.
Унитаз не работает.
В московской квартире не работает унитаз. вы себе на секунду, у вас не работал когда-нибудь унитаз в квартире, это не в деревне, где вы
конечно,
можете под гору сходить.
Когда ремонт делал,
и,
у меня...
И что вы делали?
У меня 30 минут не работал унитаз. Потом я, естественно, его поставил, а после этого прикрутил. Ну и все. Слушайте, и опять мы возвращаемся к тем самым нашим дискуссиям, в которых мы хотим поставить точку, но у нас никак не получается. Дискуссии следующего характера. Даешь вмешательство в нашей семье или запретите любое вмешательство в нашей семье? Большинство комментариев, которые сейчас можно встретить в социальных сетях, боже, какой ужас. Зачем они так делают?
Зачем забрали, да?
Да, они забирать? Это социальные службы, которые посмели вторгнуться в интимное пространство семьи и забрать детей. А социальные службы во главе с Павлом Астаховым рассказывают про отвратительный запах, про антисанитарию, неработающий унитаз, отсутствующий телевизор и экскременты.
И долг по ЖКУ.
Экскременты кошачьи повсеместно. Я не знаю, только ли кошачьи. Ну, он про экскременты пишет. И долг за услуги ЖКХ, который там что-то многотысячный. Ну, то есть дети воспитываются вот в таких условиях. Не знаю, приходят они в школу, пахнет от них или нет кошечками. Я так подозреваю. Соседи нажаловались.
Не пахнут сложно, я думаю, в таких ситуациях.
Службы отреагировали. 17 кошек. 17, пишет 421. 17 кошек в этой семье. Вот и все. Двое детей, 17 кошек, бабушка, мама. Они живут там на какой-то площади, ремонт старый, унитаз не работает. Это то, в каких условиях воспитывается. И дальше начинается традиционное бурление. Зачем забрали? Дети тоскуют по маме. Или другая сторона. В таких условиях детей невозможно воспитывать, поэтому правильно, что отреагировали социальные службы. Вообще, да, давно нужно было. Соседи молодцы, потому что нажаловались на эту семью. Это такая наша традиционная дискуссия.
Да. Да, и, кстати, люди, общество, скорее всего, так долго и долго-долго что-то про ювенальную юстицию рассуждало, и так долго ждало какого-нибудь случая, и вот все никак не происходило. Вот, наконец, забрали. Стало известно об этой истории. Давайте проголосуем из того, да, что мы сказали, как бы вы скорее...
Есть семья, Боб, давай, все, подводим черту. Да. Есть семья, двое детей, 6 лет, 12 лет, мама, бабушка, 17 кошек,
да.
Квартира, которая требует косметического ремонта.
Долги по оплате.
По квартплате.
По квартплате, неработающий унитаз.
Ну, там кошечки случается, что гадят, в квартире пахнет. Телевизора нет, но как семья выживает, потому что мама подрабатывает.
Книжек очень много.
Да. Они заменяют телевизор, да? И вот такая семья. Вы бы, как добропорядочный сосед, конечно же, на эту семью нажаловались. Ну, потому что аммиак и глаза режет, например, да? 134, 21, 35, и детей жалко. Вы бы нажаловались, когда добропорядочный сосед. 134, 21, 35. И 134, 21, 36, нет, вмешиваться бы не стали точно. Это 134, 21, 36. Вмешиваться бы не стали. Ну, такая семья, вы просто видите, что дети, да, живы, здоровы, вроде как, в школу ходят, ну, а что им еще нужно? Славно, что телевизора нет. Вы бы нажаловались, как добропорядочный сосед, 134, 21, 35. Вы бы не стали вмешиваться, 134, 21, 36. Более того, вы грудью встали бы перед дверью для того, чтобы оградить эту семью от вмешательства социальных служб.
Которые... Ну, да. Сейчас идет сбор, там, знаете, волонтерский на ремонт этой квартиры, вот это вот люди там пытаются как-то помочь этой семье. Но ведь если бы не изъяли, никто бы не узнал, и никто бы семье не помог.
Конечно. 134, 21, 35, вы бы нажаловались. И 134, 21, 36, вы бы были против какого-то вмешательства со стороны государства, социальных служб. Все, поехали. Аргументы принимаются по телефону 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Виталий меня зовут.
Да, Виталий.
Что хочу сказать. Вы знаете, вместо того, чтобы детей изымать, лучше бы помогли им, потому что те же социальные службы могли бы средства выделить. Вполне возможно, что мать одна живет,
да.
И у нее зарплаты, наверное, как обычно, перебор, еще что-то.
Бабушка, а можно вам вопрос?
Быть... Да.
А как вот вы будете помогать, а она больше кошек будет в дом нести?
Ну, потому что скотинку жалко, да что?
Жалко же, их же много брошенных.
Ну, кошки, короче, разорили всю семью, я так понимаю, из ваших доводов.
Но они едят еду.
Не, ну,
так... они, едят,
они
да,
требуют
они
ухода.
Они понемножечку могут и есть, извините меня. Но это не значит, что надо детей изымать.
Детей не изымать вообще, это дело семьи. Лучше бы государство дало денег, отремонтировало бы квартиру, погасило долги по квартплате.
Вообще бы платило бы квартплату, желательно, за эту семью.
Да, они занимались изъятием детей. То, как, сколько они кошек заводят, это их дело. То, как часто они убираются в своей квартире, это их дело. А если государству не нравится, то будь добр, господин, там, я не знаю, Астахов, приди да уберись. И купи уже телевизор, если раз он тебе так нужен. Логика такая, что ли? 7373948 телефон.
Может быть, кто-то знает из наших слушателей эту семью? Может, какие-то подробности или соседи могут позвонить и нажаловаться еще раз теперь нам?
Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Включился, бывает. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
А, я хотел сказать, может быть, надо было вначале детей изъять, а кошек...
Ага, изъятие кошек. Кошек изъять. Приемник, да-да-да.
Кошек изъять.
Мне кажется, более гуманный ход был уже.
Да.
У меня все.
Да, это точно.
Есть одно но. Мы как будто бы под кошками понимаем причину, а не следствие. Кошки – это следствие того, как эта семья живет.
Да.
Как она расставляет приоритеты. Кошки не причина. Кошки причина антисанитарии, если хотите. Но они появляются не потому, что они откуда-то из воздуха берутся, а потому что их все время притаскивают в квартиру. Черт тебя знает. Может, из-за отсутствующего унитаза они не могут топить котят. Они все время там размножаются. Ну, правда. Может же быть такое?
Да, совершенно.
Да. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ой, я хотела бы спросить, а есть информация, где эти квартиры находятся, чтобы действительно сделать и оказать помощь?
Ну, в интернете посмотрите, поищите сейчас ссылки. Если вы просто зайдете и забрали двух мальчиков 6 и 12, наберете в Гугле или в Яндексе, вам сразу выпадут ссылки на блоги, вы все сами найдете.
Там уже подключились волонтеры, которые собирают средства на ремонт квартиры и все в таком духе. Весь вопрос в другом. Государство должно было отреагировать и изъять, например, детей или нет? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Григорий, меня зовут. Мое мнение такое, что прежде чем отбирать, надо предупреждать семью. Если есть какие-то недостатки, надо просить устранить их, а потом принимать какие-то меры.
А можно, можно я с вами в диалог вступлю? Я пытаюсь себя все время поставить на место, так сказать... жительница дома, да, и вообще в этой ситуации. Например, есть соседи, которые, например, говорят регулярно, вот у вас пахнет, да что это такое, ломают вам личинку замка. В нашем доме такое было, там было 13 кошек, соседки ломали. То есть ее как бы предупреждали, но только это делали немного таким вандальским.
Это предупреждали соседи, да, это хорошо. Соседи должны предупреждать обязательно.
Но их никто не слушает.
Соседи должны заявлять. Но соцслужбы, они прежде чем забрать детей, они обязательно должны разобраться, должны помочь вначале этой семье, должны предупредить, наведите порядок, уберите кошек, если их много, или поставьте дополнительные туалеты, и только после этого забирать детей, если этого не делают.
А, ну то есть понятно. Оставить
вынести
детей в этих условиях... Но оставлять детей в таких условиях можно или нет?
Ну да, вынести предписание. Недельный срок, погасить задолженность, починить
дети
туалет.
Дети жили в течение всей жизни в этой квартире. Если они поживут еще, допустим, сроком поставить 2 недели на устранение причин вот этих каких-то определенных, то никаких проблем не будет.
Спасибо. Ставлю себя на место какой-нибудь там бабушки из социальных служб, которые отвечают за эту семью на их территории.
Да.
Да? Не дай бог, там что-нибудь с детьми происходит. Не
вот
знаю,
только что недавно, да, опеку сейчас судят людей из опеки, потому что отец 6 детей, беременную жену и...
Там на сигналы не реагировали.
Прикончил, да. Здесь, правда, ситуация, конечно, совсем другая, но людей из опеки судят там, где-то в России. Вероятно, наша опека сейчас, нынешняя московская...
Перепуганная.
Сидит в напряжении и пытается отреагировать на любой чих. Конечно, так наше житейское, бытовое подсказывает нам, что в этой семье навряд ли бы что-то с детьми бы случилось такое, там, вроде нанесения...
Кроме болезней, которые могли случиться.
Кроме болезней, которые, да, могут случиться из-за антисанитарии. И, а потом кто-нибудь умрет в больнице, а против тетеньки из опеки возбудят дело уголовное.
Мгновенно. Потому
что сигналы были, они ничего не предприняли, ничего не сделали, и все.
Ольга Полька пишет, отсутствующий телевизор надо учитывать как плюс, отдать детей обратно, настаивает только Полька. Слава Бик, экскременты животных – это очень опасная вещь. Принцип простой, в доме не должно быть антисанитарии. Если она есть, детей надо изымать. Здоровье детей важнее, пишет Слава Бик. Это как? Токсоплазмоз
вот,
называется?
Кошатники, кстати, говорят, что это все мифы и так далее, что это все раздуто.
Да.
На самом деле, действительно, первое, что человек должен, ну, как бы, что мы ждем от любого человека, здорового, это чистоты, гигиены,
да,
вокруг себя и,
да,
себя самого, правильно?
Да.
Если люди, взрослые, не могут это обеспечить, то общество, вправе ли общество уже дальше заходить к ним и других людей, которые в зависимости находятся от этих, брать их и забирать. Это большой, на самом деле, очень вопрос, потому что это здоровье действительно...
Смотри.
И психологическое,
голосование.
Психическое тоже.
Давай буквально минуту оставлю, потому что после этого мы уже будем говорить о движении. 134-21-35. Вы бы, как добропорядочный гражданин, сосед, настаивали бы на вмешательстве социальных служб? Да, 134-21-35. Вы категорически против подобных вмешательств, это 134-21-36. Вот мы же выписали эту квартиру с запахом, с кошками, с детьми, с отсутствующим унитазом, экскрементами, отсутствием телевизора, чем-то там еще, бабушкой и мамой. Вот, описали, вы представили, вдохнули полной грудью и... мгновенно бы отреагировали 134-21-35. Встали бы на защиту этой семьи 134-21-36. Все, пожалуйста, голосование продолжается. Ну и последний резюмирующий звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Марьяна, адвокат. Вот хотела бы прокомментировать эту ситуацию.
Пожалуйста.
Нужно сказать о том, что забирать детей – это крайняя ситуация. То есть, видимо, там все было действительно настолько плохо и настолько запущено, что не забрать детей было бы просто, ну, нарушением со стороны органов опеки.
Вы говорите о правоприменительной практике в Российской Федерации или пытаетесь трактовать нам букву закона? Просто поясните.
Я вам говорю и по практике, и по закону. Mm-hmm. Что и по закону у нас забрать детей можно, если оставить детей в тех условиях представляет опасность для жизни и здоровья детей. Конечно, то, что сейчас люди говорят, может быть, это как-то по-человечески можно понять, что нужно бы помочь семье, нужно бы маме зарплату поднять и так далее. Но нужно понять, что забота о здоровье детей, о содержании детей – это обязанность родителей.
Есть.
И никто им в этом помогать, кроме них самих, не должен.
Спасибо, принимайте, пожалуйста. Адвокат выслушали, адвокат на стороне социальных служб. Я останавливаю голосование, результат – вот наша вечная дискуссия относительно продвижения ювенальной юстиции в Российской Федерации на сегодняшний день на конкретном примере выглядит следующим образом. 44% как добропорядочные граждане, сердобольные соседи, нажаловались бы на такую семью, 56% встали бы на ее защиту. Ну, можно говорить о неком расколе, разделе 50 на 50.
Можно. Да.
Да. Все. Сейчас уже будем говорить о движении.
Подъем. В движении.
Где вы едете, что там видите? 3 балла сейчас на московских дорогах, как и предрекали наши слушатели, на Минке становится только хуже. Там, напомню, нам рассказывали про аварию. Из-за этого свободен один ряд, из-за этого все скапливаются и недовольно гудят. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, Алексей.
Да, Володь, приветствую, это Фрог.
Да.
Значит, доброе утро. А, на Варшавке паралич перед пересечением с маяком, перескочил на дорожную, вот выскочил перед Балаклавой, здесь более-менее уже...
Есть, спасибо, принимается. Ну, Ленинградка-Волоколамка традиционно туда сходится к Соколу с затруднениями определенными. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы еще все разговариваете про изъятие детей, да?
Мы сейчас уже говорим о движении, если вы можете поделиться какой-то ценной информацией, милости
просим. Вы знаете,
просим.
Уехал, да, из Москвы, нахожусь в отпуске в Калужской области, отличное движение, не пробок, вообще на дороге никого.
Ура,
мы
ура.
Включаем, всем привет.
Спасибо, счастье, видишь, уехать в Калужскую область, я всегда так делаю.
Да.
7373948, еще один звонок, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире. Были. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, не пойму, что случилось, щелкалка стоит, уже час пробиваюсь, не могу доехать даже до поста ГАИ.
Чудовищно.
Спасибо.
Да, спасибо, принимается. Вот только-только, понимаешь, час назад была информация о том, что Щелковское шоссе, как это ни парадоксально, едет. А все, теперь говорят, все стоит глухо. Ну давай, на один звонок есть время, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Доброе утро.
Хочу сказать, вот я час простоял на Минке, сейчас Минка поехала.
Минка потихонечку начинает ехать, рассасывается, да?
Да, да, да.
Да, спасибо.
Так что можно ехать.
Да, где-нибудь через час выезжать, если вам по Минке, и уже будет более-менее прилично. Все, уже 10 утра новость.
Подъем.
Десять часов 5 минут в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро. Наблюдаем за динамикой курса, там какие-то фигуры высшего пилотажа. Традиционно наблюдаем в 10 утра свечку. Пока это выглядит следующим образом. Где-то в 9.59 какой-то отчаянный джентльмен пульнул доллар на 68.14, а потом пробило 10, и он рухнул на 67.96. Праздник! Ну и нефть у нас рост демонстрирует. Смотри, 0,04% прибавило. Сейчас 46 долларов 21 цент за доллар. Все. А по курсам чего? Вот на эту секунду смотрю у нас по Форексу. Нет, также 67.96. Вот на этом уровне торгуется доллар.
Еще я с ленты зачитываю, что Васильева не примет участие в процессе об УДО. Сейчас там журналисты-то все в Владимирской области стоят у здания суда и ждут начала заседания, при том, что защита просила отложить это все дело, потому что там не могут адвокаты ее явиться.
Да.
Там сегодня в Мосгорсуде тоже заседание о законности приговора и так далее. И вот сейчас информация о том, что сама Васильева принимать участие не будет, поэтому, возможно, журналисты сегодня... Ну, если перенесут, действительно, и Васильева не будет, ну, в общем, зря, может быть, туда
там,
ехали.
Там наш Ковков Алешин отправился. Я сегодня путаю, что у него настоящее...
Фамилия поменялась.
Да, такое. Так он поехал туда в качестве корреспондента и хотел заглянуть в глаза Евгении Васильевой. И судья, наверное, хотел заглянуть в глаза Евгении Васильевой, чтобы понять, исправилась
и
она.
И мы хотели посмотреть на Васильеву.
И все, а ее не будет. Говорит ли это о том, что, скорее всего, сегодня вопрос о ее условно-досрочном освобождении толком ставиться не будет? Напомню, до этого появилась информация о том, что адвокаты просят перенести рассмотрение решения об УДО на какой-то более поздний срок, поэтому, ну, сегодня, скорее всего, новости не будет. Увы и ах, вот и все, это по Евгении Васильевой. Но в любом случае наш корреспондент там, и он какую-нибудь информацию непременно нароет, принесет вам в эфир на хвосте. Все, а мы движемся дальше по событиям дня сегодняшнего. На щелчке возле поселка Янтарный некий мотоциклист не смог проскочить между двумя машинами. Проезд только справа, по одной полосе фура не проедет, предупреждает 767-й. Про польских фанатов будем говорить, спрашивает Сеня. Сеня, ну, я бы не стал. Ну, по ряду причин. Во-первых, польские фанаты подрались с украинскими фанатами. Это больше их проблемы, чем наши проблемы. То, что сейчас натянутые отношения у украинских националистов и польских националистов, это секрет Полишинеля, а то, что они будут продолжать выяснять отношения, ну, тоже не секрет. Напомню, как там все развивалось. Сначала поляки на флаге Польши на стадионе вывесили надпись «Львов». Такой намек, они подмигивали украинским коллегам. А потом украинские коллеги обиделись. Сначала...
А, что типа Львов польский, они в этом смысле?
Да. Потом они, значит, украинские коллеги обиделись, побили польских фанатов сначала во Львове, после этого они побили их в Киеве.
Они разных, интересно, или одних и тех же бьют?
Да, поговорили, что разных, но там и ножевые ранения, и фаеры, ну, то есть там жестко совсем. Ну, и потом еще на Майдане Незалежности они тоже продолжили в Киеве том же выяснять отношения, и опять там подрались. В общем, вот так. А польские националисты и украинские националисты будут продолжать и дальше выяснять отношения. Доставляет ли нам это какое-то удовольствие? Не знаю, сомнительное. Мы как-то за гуманизм выступающие. Мы, конечно же, за мир во всем мире. Слушай, давай про гуманистов и про политически репрессированных.
Да.
Где в Коммерсе появилась информация, что Совет по правам человека желает править правительство. Вот такой заголовок можете найти, и там вам расскажут про то, что правозащитники попросят у президента федеральных льгот для жертв политических репрессий. Какая там у нас 58-я статья знаменитая, по которой там сажали-пересажали. Насчитали в общей сложности 700 тысяч человек, которым будут положены льготы. Преимущественно речь идет о детях политически репрессированных. Ну, то есть кого-то из-за этого отправляли в детдома, там еще чего-то.
Да, да, да.
Самих политически репрессированных, которых это может коснуться напрямую, чуть более 10 тысяч человек. Это если говорить о людях, которым могут быть предоставлены льготы, если, конечно, СПЧ эту инициативу продавит. Я думаю, что не продавит, и прежде всего из экономических соображений, ну, в смысле, из финансовых, потому что Силуанов схватится за сердце, это министр финансов, и будет всячески демонстрировать, что у него денег нет. Ну, тем более на 700 тысяч человек, которые, ну, нужно будет там где-то найти копеечку, чтобы вот эти льготы предоставить. Это что касается соображений финансовых. Но есть политические соображения, и вот здесь совсем все непросто.
А какие у нас политические соображения?
А я поясню. Значит, смотри. На официальном уровне есть демонстрация того, что да, политические репрессии были, что да, это плохо, и нет, такого повториться не должно.
Да.
Поэтому на официальном уровне периодически там главы государства принимают участие в различных мероприятиях, которые касаются памяти жертв политических репрессий, где звучат те самые там речи, в которых мы эти смыслы улавливаем. Дальше. Обстановка нынче такая, это одна сторона медали была, что политически репрессированных вот сейчас на каком-то эмоциональном уровне или приравнивают, или пытаются приравнять к оппозиции современной. Ну, то есть, современная оппозиция — это предатели, поэтому какой смысл сейчас вводить льготы, вот именно если политически рассуждать, для тех, кто в свое время был такими же предателями? Вот это другого порядка рассуждения. Да?
Да.
Поэтому вопрос непростой, как он решится? Ну, скорее всего, нет, но я думаю, он поднимется вновь. Там изменится обстановка, и так или иначе нужно будет в этом вопросе поставить точку. То есть или да, это люди, которые пострадали в результате действия государства, и государство за это должно, как правоприемница Российской Федерации и Советского Союза, как-то компенсировать людям.
Да.
Или нет. Или...
Предлагаю голосование.
Ничего такого не было. Конечно, голосование поставим. Вот давай, два аргумента. Один за, другой против, а после этого запускаем голосование.
Да.
Сейчас, не знаю, кто будет первым, но давайте, один аргумент пошел. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я считаю, что никаких льгот данной категории не стоит давать, потому что во времена репрессии страдали не только данные люди, а страдал, в принципе, весь народ.
Но они пострадали больше всех, это коснулось их напрямую, они потеряли родителей, кто-то был посажен, отсидел десятки лет, например.
Тут должна быть скорее политическая реабилитация, а когда
она состоялась.
Идет экономическая составляющая в условиях кризиса, это нецелесообразно.
Я вот и начал с того, что мы в сторону убираем какие-то финансовые и экономические соображения и говорим, с точки зрения политики, если возвращаться к этому вопросу, например, в тучные времена, государство, да, должно компенсировать или нет, уже ничего не должно?
Можно сделать какую-то единовременную выплату.
То есть, да, компенсировать. Ну, ключевое, ну, просто...
Просто вы, главное. Ну, понимаете, вот представьте, вы сейчас живете какой-то жизнью, и вот вас репрессируют. Вы лишаетесь карьеры, вы лишаетесь там имущества своего, ваши дети там не могут поступать в вуз, потому что они дети врага народа и так далее, и так далее. И ваши лишения, они длятся, ну, то есть поколениями. То есть у кого-то есть квартира от бабушки, дедушки, условно говоря, у кого-то ее нет, потому что их репрессировали, например, да, то есть это тоже потери, в том числе материальные. Почему их не надо компенсировать?
У меня масса сопутствующих вопросов относительно того, как определять, кто пострадавший заслуженно, кто незаслуженно пострадавший, или всех под одну гребенку, если был арестован в определенный промежуток времени по определенной статье, тогда всем компенсировать, вне зависимости от того, там были какие-то подозрения, не было подозрений. Ну, то есть там масса вопросов
технических. Есть некоторые тогда же реабилитированные по статье головокружения от успехов. Их, например, там стоит считать или нет? И таких уже, наверное, совсем нет.
Давай, единицы. Поехали еще. 7373948. Елена Искунцева пишет, что да, они уже в могиле. Еще раз подчеркну. Цифры 700 тысяч человек в сумме. Преимущественно это дети репрессированных. 10 тысяч человек.
Рожденные в 25-м, ну нет, в 25-м еще война, да, ну в
30-е годы.
В 30-х. В 35-м.
Да, смотри.
Вполне себе еще.
Самих вот репрессированных осталось чуть более 10 тысяч человек. 7373948. Аргумент за компенсацию мы выслушали. Кто против компенсации? Будьте любезны. 7373948. Кто против компенсации? Давайте слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста. Да.
Я хотел бы вот ясность вам внести. Когда сажают первого секретаря и председателя райисполкома, мы сочувствующим, это называется политические репрессии. Это так, я понимаю, да?
Вот сейчас пока не очень. Да-да, продолжите свою мысль, давайте.
Никаких репрессий не было.
А не
это
было.
Чисто уголовники сажали. А Сталин просто либеральничал.
Репрессий не было, сажали уголовников, поэтому никаких выплат вообще быть не должно.
Нет.
Да, то есть вот эти 10 тысяч человек, ну чуть более, это все выдумки. 700 тысяч человек, которые это дети пострадавших, это так им и нужно, поэтому ничего страшного.
А у нас все пострадавшие, у нас так поставлено, все пострадавшие безвинно, да.
Есть, спасибо, принимаю.
А вот сейчас миллионы людей гибнут по вине Чубайса, погибло.
Да,
они,
да.
Они ничего, все как с гуся вода.
Поэтому репрессировать непосредственно Чубайса, да. Поехали. Слушай, теперь можно запускать голосование, но такие традиционные тезисы выслушали, поэтому попробуем сейчас с помощью голосование определить, на чьей стороне сегодня предпочтение аудитории. Результат для меня, честно говоря, предсказуемый, но посмотрим, какой будет расклад.
Да.
Смотри, мы не берем экономическую составляющую, там, финансовую. На это у нас есть Силуанов в качестве бухгалтера, министра финансов, который будет категорически против каких бы то ни было новых льгот.
Да.
Нас интересует именно вопрос политический. То есть, да, рано или поздно эта компенсация должна состояться или нет. Запускаем голосование, поехали. Да, рано или поздно нужно будет компенсировать. Люди пострадали из-за того, что государство так себя вело, поэтому, да, рано или поздно нужно будет компенсировать. Да, 134, 21, 35. Нет, ни в коем случае 134, 21, 36. Ну, по ряду причин.
Я думаю, будет 75 на 25, посмотрим.
Сейчас посмотрим. 134, 21, 35 рано или поздно нужно будет компенсировать. 134, 21, 36 нет. Некому и нечего. Это 134, 21, 36. Ну и государство всегда право. 7373, 94,8. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду, давайте. Здравствуйте, Алексей.
Да, Володя, еще такой. Значит, у меня тезис очень простой. Вы, конечно, сказали, что Россия современная правоприемница Советского Союза, но по части идеологии она совсем не правоприемница. И поэтому, если предъявлять претензии, то только Зюганову. Понимаете, какая штука?
Ну, хорошо, но предъявлять претензии в любом случае.
Ну, надо выбрать объект, так сказать, предъявления претензий, правильно.
А почему не Российская Федерация, еще раз?
А потому что право – это право, а идеология – это идеология. Современный Кремль – это совершенно антисоветское мероприятие.
Да, спасибо. Слушайте, я очень не люблю эту аналогию, я категорически против аналогии этой выступаю, но сам сейчас ее подло воспроизведу.
Ну-ка, давай.
Ну, например, ФРГ – это другая страна, это другая идеология, никакого отношения к тому, что было во времена Третьего Рейха, нет. Понимаешь?
Да.
Но они как государство, которое, да, имело отношение к тому государству, выплачивает. Но это некорректное сравнение. Я очень не люблю, когда сравнивают, например, Советский Союз, фашистскую Германию. Вот и все. 7-3-7-3.
Ну, идеологии...
Да.
Ну, подожди, ну, мы же понимаем, что в те времена, если мы туда перенесемся, да, мысленно, получается, что были люди, которые могли сомневаться в правильности выбранного курса вообще политического, идеологического, правильно?
Да.
И были люди, которые в нем не сомневались. Вот, вот сейчас вот посмотрите на людей, которые рядом с вами просто. Вы уверены, что вы одинаково думаете с ними? Абсолютно это не обязательно так.
Нет, Аннушка, и тебя все равно
момент,
репрессируют.
Вот, да, и в этот момент вас, не меня, а вас, мы, например, либералы, собираемся репрессировать. Справедливо ли это? Они из-за этого страдают. Понимаете? Люди, там семьи разрушены, дети действительно куда-то там неизвестно.
Ты пытаешься спорить с верой, а с верой спорить бесполезно. У людей есть вера, что пункт первый, это их не коснется, и пункт второй, всех плохих наконец-то уже куда-нибудь сошлют. Например, Аннушку сошлют.
А они хорошие.
Все, да, а они хорошие, их не за что. Вот и все.
У них нет сомнений, главное, ни в чем.
Чубайса, Аннушку, да, а нас не за что. Все.
Ах, ты примазался. Ну, хорошо.
А я?
У Карпова уже не за что посмотреть на него.
А я застал именно 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот о чем хочу вам сказать.
Да.
Я Людмила Михайловна, мне 77 лет.
Пожалуйста.
Если так, решать вопрос о том, чтобы компенсировать какую-то сумму потерпевшим детям, то мы, которые отцы погибли, защищая нашу родину, тоже должны выступать за это. Ну давайте же побережем казну нашу. Давайте пусть вылезает эта казна из этой прорвы. Ну что все всем помогать? Все живут прекрасно. Вот все, что я хотела вам сказать.
Солидарен, но как-то государство должно путем каких-то отчислений извиниться перед политически репрессированными где-нибудь в перспективе, когда тучные годы, у нас все хорошо, все счастливы улыбаются.
Ну, я же согласна с вами. Ну, а как же вот мы, те, которые отцы погибли, мы ничего ведь не получали.
Спасибо, спасибо, спасибо. То есть нет, потому что сразу масса других граждан заявит о своих правах на компенсацию, понимаешь?
По другим совершенно поводам, из-за агрессии иностранного государства.
Ну, традиционные предложения, всех расстреляют, но это нормально. 134-21-35. Рано или поздно государство должно будет как-то компенсировать то, что наделало предшественник, государство-предшественница, да. Это 134-21-35. Нет, не за что. 134-21-36. Никаких компенсаций, никаких выплат. Это 134-21-36. Еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире, пожалуйста.
А, Сергей, значит, россиянин. Ну, дождаться компенсации невозможно. Вот вы посмотрите, прокурор Крыма, ваш руководитель, все депутаты практически, все миллиардеры, у них нету родителей, отцов в Википедии. Только имя, отчество, потому что к власти пришли дети НКВДшников.
Я слушаю, вы не то совершенно говорите.
Я буду над этим думать.
Особенно про руководителя, про нашего, который только и рассказывает о своем отце, который там
чеченцы, дивизию держал. Кулаки, крымские татары, немцы Поволжья. Это вот через запятую 483-й, например, перечисляет целые народы или социальные категории, которые могли бы на это претендовать. Ну, кулаков, я так полагаю, уже не осталось, но дети кулаков, да, что-то там могут. А, например, чеченцы, крымские татары, немцы Поволжья в качестве пострадавших вполне могли бы. Целые народы, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий, Москва. Вчера был опрос буквально по вашему радио, должно ли государство, по-моему, если я ничего не путаю, 70-30, то есть 30 людей не считает, что должно что-то, 70 считает, что должно. Обратите внимание на статистику, скажем так, рождаемости, то есть 80-е годы, да, соответственно, вот эти 30 это люди, которые, ну, родились уже, скажем так, в сознательном возрасте были в Новой России.
Так.
Дело в том, что у нас просто очень много людей, как бы старшего поколения, очень их уважаю, но они просто, к сожалению, не смогли адаптироваться к, ну, вот тем реалиям послеперестроечным. Да?
Так поэтому, реалии это какова? Ну, слушайте, мы пытаемся понять. Мы хотим, например, да, чтобы людям, которые пострадали в результате действий государства, вы выплатили эту компенсацию, мы, выросшие в новое время. Или нет, мы категорически против этого?
Это невозможно.
Невозможно?
Это технически просто невозможно. То есть, ну, скорее против, наверное, против. Ну, хотя тут такой философский... Это невозможно, скорее, технически. Вот мое такое
спасибо.
Понимание.
Видишь, какие мы технократы. Но мы с точки зрения прагматики рассуждаем, понимаем, что нет, технически это реализовать невозможно, поэтому подобного рода решения принимать не имеет смысла. Все, даже если мы там внутренне готовы на эту тему дискутировать, но... Публично нет. Вот и все. Народу надо было поменьше любить фашистов, пишет Таня, ну и так далее. Смотри, видишь. Моего прадеда Столыпинским галстуком наградили. Мне тоже компенсация полагается, интересуется гармонист. Я нисколько не сомневался, что мы вспомним сейчас вообще все, что происходило в нашей истории.
А нет, дальше Столыпин, я думаю, мало кто вспомнит.
Апостол пишет, что моего прадеда лишили поста председателя колхоза за то, что раздал излишки зерна крестьянам. Подам-ка я тоже заявление на компенсацию, пишет Апостол. Подождите, Апостол. Во-первых, вы уже правнук, а во-вторых, еще и нет компенсации никаких. Вот и все. Я останавливаю голосование, результат следующий у нас получается. Смотри, как 26 на 74, ты
я
была права.
Я почти угадала.
Ты была права, ты была права. 26% говорят, да, рано или поздно государству нужно будет, и 74% говорят нет, ни в коем случае, ни при каких условиях и прочее. Теперь вот только резюмировать, погнали. 7373948, слушаем сейчас вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Виталий.
Да, Виталий.
Выключил музыку в радиомашине. Мне кажется, что выплачивать не нужно, как бы, компенсацию, потому что если утрировать все, то, ну, в общее брать. Это мы выбрали эту власть коммунистов, правильно? Мы же выбираем, мы выбираем, да, как нам жить, все. Вот мы выбрали, за что нам за свои ошибки себе же выплачивать.
Ну как, за злоупотребление, как могут сказать. Ну, да, и выбирали для того, чтобы землю крестьянам, заводы рабочим, а они злоупотребили, например, в какой-то момент, из-за этого пострадали люди.
Ну, мы же их вырастили, мы дали им образование, мы как бы сами виноваты в этом, что допустили это. А выплачивать там за какие-то репрессии, ну, не Сталин же там с Берии писал эти доносы, как кого расстрелять, кого не расстрелять. Сами же писали на друг друга.
То есть сами виноваты, поэтому граждане Российской Федерации нужно смириться с этим. Все, как-то
ну, так? Не только граждане Российской Федерации. У нас был союз-то большой, украинцы, да, были, белорусы были. И что-то как-то в Беларуси тоже темы такие не поднимают, потому что люди живут дальше.
Пока,
да, есть минусы,
пока.
Есть плюсы, но мы же живем.
Пока не поднимаются, потому что Александр Григорьевич категорически против этого. Но если посмотреть на карту бывшего Советского Союза, то хотелось бы напомнить, что прибалтийские страны заявляли и продолжают заявлять, у них даже были созданы специальные комиссии, о том, что они пострадали в результате действий коммунистического режима, и им положена компенсация. Украина поднимает вопрос о том, что Украина пострадала в результате действий коммунистов, поэтому Российская Федерация должна, как правопреемница, будет заплатить и Украине. Сложно найти ту страну сейчас в окружении Российской Федерации, которая бы не заявляла о том, что она пострадала, и что ей чего-нибудь допричитается от Российской Федерации, ровно потому, что Российская Федерация называет себя правопреемницей Союза Советских Социалистических Республик. И это еще одна сторона, которая позволяет нам со скепсисом смотреть на подобного рода предложения. Если,
да,
мы начнем выплачивать, своим, подтянутся и другие, ведь правда?
Но мы можем им отказать.
Да, но господин Федотов будет настаивать на том, что и мы тоже будем должны.
Пусть подтягивается.
Вот и все. Да? Вдох-выдох, и идем дальше.
Подъем. В движении.
Зачем нам в движении? Нам в движении еще рано. Хотя будем говорить о движении в какой-то степени. Смотри, да, небольшая темка про скорую и БМВ. У нас есть БМВ АБ... Чего там? Подожди. А621 ТВ 197 регион. Впрочем, водители уже нашли, представители Life News, и поговорили с ним, который набедокурил. Ну, в понимании большинства тех, кто посмотрели на запись с видеорегистратора. Суть истории в чем? Едет машина скорой медицинской помощи. Говорят, скорая частная. Ну, в смысле, от какого-то медицинского учреждения, не государственного. Скорая везла ребенка. Скорая включает проблесковый маячок, там что-то водитель начинает сигналить и просит уступить ему дорогу. Водитель BMW, ну, в какой-то момент или не замечает, или не хочет замечать скорую у себя на хвосте и не реагирует. В этот момент какой-то мат-перемат раздается, потому что видеозапись ведется со стороны водителя скорой помощи, да? Так или иначе он обгоняет, там чуть не по встречке, вот этого водителя BMW. И водителю BMW не понравилось, как его обогнали. Он посчитал, что его чуть-чуть оттерли, ну, и это было неправильно, некорректно. Для того, чтобы указать водителю скорой на некорректное поведение, он начинает лечить, ну как это у нас делается? То есть обгоняет скорую и резко перед ней тормозит. Тормозит, все, как полагается, водитель скорой тоже тормозит, опять мат-перемат в ролике. Ну и такие эпитеты в отношении водителя BMW, что он нехороший человек, как так, и прочее, прочее, прочее. Да все, дискуссия развернулась.
А что сам этот водитель-то в итоге потом сказал?
Водитель сказал, что вот на скорой, скорая вела себя неадекватно, что она чуть-чуть его не втерла в другую машину, и что он за это решил наказать водителя скорой помощи, который неподобающим образом ведет себя на дороге.
Ну, то есть он продолжает, то есть он не то чтобы там не раскаялся,
Никакого раскаяния. Слушай, он говорит, я не чувствую себя виноватым. Он чувствует себя абсолютно правым, потому что таким хамом не место на дороге, он ему показал, как нужно. Ну, то есть водитель BMW показал место водителю скорой, что он был неправ в этот момент, поэтому резко перед ним тормозил. В общем, история такая, очень любопытная. Тут, с одной стороны, те самые коммерческие скорые, к которым мы относимся с недоверием, потому что знаем, что зачастую их используют для перевозки каких-то важных джентльменов с проблесковыми маячками.
Да.
С другой стороны, те самые лекари, которые достали на дорогах, ну, то есть они хуже зачастую самых злостных нарушителей. Вот те самые лекари, которые пытаются все время научить остальных водить правильно, правильно по их мнению.
Ну, да.
Ну, а с третьей стороны, есть вообще все мы, которые во всем этом котле варятся. Попробуем разобрать, но это уже будет после информационного блока, после обзора печати, к этой истории вернемся.
Подъем. Обзор прессы.
Ну, во многих онлайн-изданиях вы можете увидеть, например, на газете «Ру», как казаки ищут санкционные продукты в Ашане вместе с известным фриком и музыкантом Стасом Борецким, который одевается под такого нового русского из 90-х. Ну, в общем, итог такой, что они ничего санкционного не нашли, выбрали некоторые импортные товары, попросили сертификаты качества. В общем, на этом вся эта акция и закончилась. Тем временем цены на нефть опускаются. Сейчас, вот констатируют газеты, это самый низкий уровень за последние 6 лет, но, возможно, они дальше будут опускаться. Тем не менее, страны-производители нефти не снижают объемы добычи, и, соответственно, рубль вчера побил рекорд, и сейчас держится, кстати говоря, если посмотреть на курс РУБ, 68.02 прямо сейчас, то есть 68 рублей, тогда как вчера еще говорили о 67. В российской газете про возможный рост цен на отдельно взятый сахар рассказывают. Итак, за год выросла цена примерно на 33%, и велика вероятность, что осенью в сезон приготовления домашнего варенья за килограмм песка придется отдать еще больше. По данным Росстата, в июле пакет сахара в среднем стоил 51 рубль и 85 копеек, а в августе он оказался в лидерах роста и подорожал еще на 4,1%. И в соответствии вслед за сахаром подорожают, возможно, газировки и соусы. Евгения Васильева уж настрадалась, отпускайте. Это заголовок из сегодняшнего «Московского комсомольца». Сейчас должно было бы вот начаться заседание суда, которое бы рассматривало прошение по УДО. Сама защита вроде бы просила перенести это заседание, потому что им неудобно, они не могут присутствовать. Самой Васильевой на заседании не будет. Журналисты стоят там около здания суда сейчас в данный момент фактически и наготове держат телефоны, чтобы рассказывать через Твиттер и своим редакциям о том, что там происходит. В общем, с Васильевой пока непонятно. Главное, что мы ее не увидим на этом процессе. И вот можете в очередной раз перелистнуть «Московские комсомольцы», посмотреть аргументы за и против. Из князей в грязь. Как москвич стал фермером? Это на фоне всяких апокалиптических и постапокалиптических статей по поводу экономики, куда все катится. В очередная история успеха. Очередной молодой бородач. В свои 27 лет Илья Кутарин, глава подмосковного фермерского хозяйства, рассказывает, что начинали с индюшек. Очень, оказывается, это довольно простое дело. Один суточный цыпленок, индюшонок, точнее, стоит 200 рублей всего, и за месяц набирает до 5-10 килограмм веса, неприхотлив, без гормонов растет, и вообще на содержание, то есть на начало этого бизнеса достаточно около 4000 рублей, ну а дальше потом у вас и козы пойдут, и все такое. Он рассказывает, как они там из излишков козий сыр делают с женой. В общем, мне кажется, на пороге такого полномасштабного кризиса.
Должен обратить внимание, да, что вот этот Илья Кутарин, он по-прежнему, судя по фотографии, посещает барбершоп, поэтому он все еще не адаптированный.
Он пишет в статье, что он отказался от всех благ московской там жизни.
Посмотри на него, посмотри на него.
А почему ты думаешь, что он сам не может себе подстричь ничего?
Нет, нет.
А ты знаешь, что это сложно, да? Это практически невозможно?
Нет, это возможно, конечно. Еще раз, там же не только за бородой, там он... Ну, хипстота, ну что ж такое, ты посмотри на него.
Вот ты оцениваешь человека по прическе, может, он сам может себе, что там такого, выбрил виски, да подстриг бороду.
Конечно.
Ну и все, делов-то. А главное, у тебя нет кос.
Я говорю, он не адаптирован по-прежнему, ему не все равно, как он выглядит.
У него футболка.
Футболка.
С западными иностранными буквами.
Письменами, все.
Да, но он дает рецепты. Если кто-то задумывался о том, чтобы сейчас вот как-то все это бросить или кого-то уволят, пожалуйста, вариант с натуральным хозяйством и продажей по сарафанному радио излишков. Это вот, пожалуйста, наш метод, как пишет сегодня московский комсомоль.
Посмотрим. Ладно, в любом случае, несколько месяцев там не показатель. Нужно дождаться, когда у него там где-нибудь годика через два посмотреть.
Годика через будет... 20, я бы еще сказала.
Нет, годика через два. Годика через два.
10:39, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Кстати, Том Торквемада пишет, наш коллега Пышный открыл мясное производство в Подмосковье, мол, говядина. Поэтому подождем, когда там они все подрастут, и тогда мы у Александра спросим, это наш постоянный слушатель, который теперь завел свое производство.
Что, прям свои коровы?
Ну, наверное, я не знаю, о том Торквемада рассказывает. Там, видимо, в ЗЛО обсуждают, там, успехи, неуспехи, удачи, неудачи. Нет, ну, кто еще? Закат Антон тоже свое производство пытался в сельской местности открывать. Не знаю, там, как сейчас дела обстоят, но в любом случае, это такое поветрие, его можно только приветствовать, а еще на фоне импортозамещения. Ну, в общем, такая хорошая история. Посмотрим, как это все будет получаться. Слушай, я предлагаю сейчас обратить внимание все-таки вот на эту скорую против BMW и да. попытаться понять. Смотри, если этот джентльмен на автомобиле немецкого автопроизводителя пытается таким образом лечить скорую, то он чувствует свою правоту, и он этого не скрывает, когда дает свой короткий, но емкий комментарий представителям Life News. То есть он считает себя правым.
Да.
Если он считает себя правым, значит, атмосфера ровно такая, которая позволяет ему чувствовать себя правым. Он не уступил скорой помощи, он сам решает, кому уступать, кому не уступать. Не нравится частное, поэтому я подлечу каких-то идиотов, которые смеют неправильно, по моему мнению, образом меня обгонять и создавать для меня там какую-то аварийную обстановку. Или вообще там как-то посмели меня обогнать. Мы пытаемся разобраться опять в себе. Получается ровно такая картина. Поэтому очень интересно было бы выслушать аргументы тех людей, которые скорее на стороне водителя этой бэхи. Тех людей, которые скорее думают, что он абсолютно прав, что да, так и нужно поступать. Ну, потому что у меня в голове это не укладывается. У Насти, я не знаю, у тебя каким-то образом.
Ну, я бы никогда
даже
не
с натяжечкой,
что бы не стала.
Даже с натяжечкой очень сложно эту историю как-то вот взять и вбить себе в голову, чтобы оправдать поведение джентльмена на BMW. Даже если эта частная скорая занимается частным извозом. В, там, предположим, двух случаях из трех. В одном случае она действительно может вести больного человека.
А давайте еще спросим голосование. Вы отличаете вот про себя внутренне?
Для вас
вот
есть, значит,
на дороге частная скорая или нет? Вот
давай.
Вы для себя сегрегацию так устраиваете? Или вот скорая и скорая действительно может там... Больной человек.
Вы видите автомобиль, вы сами решаете, там, уступать ему или нет. Автомобиль скорой медицинской помощи.
Ну, она какая-то желтая, там, богатый какой-то едет, понимаешь.
Предположим, да.
Да.
Скорая, да, вы отличаете одно от другой, и сами решаете, уступаете вы в этот момент или не уступаете. 134-21-35. Для вас это значение не имеет. 134-21-36. Все, пожалуйста. 134-21-35. Вы сами для себя решаете, кому вы уступаете, кому нет. Да. Если мы говорим о машинах.
Приглядывайтесь.
Да, приглядывайтесь. В индивидуальных случаях действуете по-разному, как-то так. И 134-21-36 не для вас не имеет значения. Поехали. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я считаю, что водитель BMW поступил в какой-то степени правильно.
Почему?
Потому что, ну, у нас чиновники, правительство, товарищи из правительства и выше, когда едут, у нас скорые тоже их ждут. Почему должны мы ждать скорую?
Если они едут, то скорые их ждут, а чем мы хуже, поэтому даешь чего? Скорую заможать.
Ну, равноправие, что ли?
Ага. Вы полагаете, что нужно добиваться не того, чтобы они уступали скорой, а чтобы мы не уступали скорой? Такая логика, что ли?
Ну, мы будем добиваться равноправия, а каким способом, это уже, наверное, не важно.
Хорошо. Я предположу, что вы сознательно пытаетесь таким образом примерить на себя маску бэшника, несмотря на то, что его не поддерживаете. Или это ваше искреннее предложение?
Нет, я, безусловно, пропускаю пока еще, но думаю, что господин на BMW, он, ну, приблизительно так и думал.
Спасибо, принимается. Да, что?
Нет, ну, на ленте у нас тут по Васильеву сейчас там потерпевшие подтверждают получение денег, с одной стороны, но просят не рассматривать вопрос об УДО до вступления приговора в силу.
Более подробно. Потерпевшие просят не рассматривать вопрос об УДО?
Да. До вступления приговора в силу. То есть приговор еще не вступил, видимо. И сегодня Мосгорсуд должен, потому что Мосгорсуд сегодня о законности приговора должен принять решение. Поэтому, собственно, защита тоже просила перенести это заседание. Но, тем не менее, оно, очевидно, началось, и вот там уже выступают.
Ну, из гуманных сообщений: водители БМВ нужно немедленно линчевать. Есть закон, закон надо соблюдать. Написано «уступи», значит «уступи». Это Павел пишет, он не одинок, кстати, потому что таких людей сообщения такого характера встречаются. Ну, то есть линчевать, там, на кол посадить и прочее. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел сказать, что я скорые дифференцирую, меня зовут Юрий.
Да.
От обычных скорых, как бы я перестраиваюсь плавно, но уступаю, то есть, а скорые желтые, которые реанимации, я от них шарахаюсь. Перестраиваюсь резко, чтобы она не подтормаживала передо мной и пронеслась там со своей скоростью максимально быстро.
Дальше. Есть еще всякие частные, там какие-нибудь расписные. Для вас это имеет значение или нет?
Ну, нет. Вот для меня нет.
Нет.
Я знаю, что они порой грешат чем-то, но это не два из трех случаев, понимаете? То есть это намного реже.
А
в основном частные скорые принадлежат там всяким таким конторам, ну, EMC большой парк частных скорых, там еще там какая-то ревматология частная была, я забыл сейчас, как она называется. Но они просто возят богатых людей, у которых вот что-то сломалось там по здоровью, еще что-то такое. То есть это точно такие же люди, им есть смысл уступать на самом деле. И не препятствовать и прощать им все агрессии.
Спасибо, спасибо, принимается. Такое же быдло на БМВ пешеходов не пропускает на переходах, пишет 314-й. Так что такое частные скорые? Имеют они право крякать и светить маячками, пишет Роман. Но я так понимаю, что если у них есть лицензия на оказание скорой медицинской помощи, то они имеют право и крякать, и присвистывать, и чего-нибудь через громкоговоритель прикрикнуть. 7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай меня зовут, Москва.
Да,
я,
Николай,
считаю, что водитель БМВ поступил абсолютно неправильно, потому что неважно, там частная скорая, там она государственная скорая, она все-таки как бы там перевозит больных. Пускай, может быть, они и подтаксовывают там как-то, то есть, ну, опять же таки, это догадки наши. И водитель БМВ просто, наверное, не сталкивался ни разу, когда, то есть, он сам вызывал, ждал или там был госпитализирован в больницу. И по поводу того, что там, чем отличаются, чем не отличаются скорая, то есть, государственная скорая, она отличается, ее видно, что сзади, как сзади, так и спереди, прошу прощения. То
да.
есть на государственных скорах всегда круглая наклеечка с номером станции, которой она принадлежит. Это видно, то есть, как на капоте наклейки, так же на задней двери.
Так. Ну, а частные, я понимаю, там есть определенные отличия, они более расписные, частные зачастую такое бывает. Да, да, да. Но для вас разницы нет.
Нет, никакой абсолютно. Если я вижу в зеркало, то есть, что идет скорая там, да, я всегда ее пропущу, то есть, ну, как бы, и особо я не люблю, когда садятся вот назад скорых, садятся, то есть, автомобили, которые пытаются за скорыми проскочить. Но я пропускаю скорую всегда, то есть, потому что я считаю, что, ну, это неправильно, потому что там можешь не пропустить там какого-то чиновника, еще там что-то, это уже твое дело. Ну, и в правилах прописано, что с проблесковым включенным, проблесковым маячком и сигнализацией, то есть, да, ты и обязан пропустить спецавтомобиль.
Спасибо, принимается. Слушай, тут еще несколько сообщений было, где писали о том, что да, я видел этот ролик, и человек на БМВ однозначно не прав. Мужику на БМВ обидно, что он без мигалок едет. Саша злой пишет, что-то все врут про Васильева потом. На госскорах написано 112 или 202 пишет, извозом занимаются как раз государственные скорые. Поверьте мне, пишет 202, когда у водителей Бэхи случится несчастье, не дай бог. И по причине такого же упертого, как он сам, скорая не успеет, быстро ценности переоценит. Пишет Димас. Все, я останавливаю голосование. Результат 16% наших слушателей. Скорее, с пониманием, ну, как-то дифференцируют.
Да, там, да, они, с подходцем.
Да, разные скорые, разный подход к ним.
Да, да.
Здесь пропускаю, пытается. Здесь не пропускаю. 16%, мне кажется, это много. Понимаешь? Mm-hmm. Это больше, чем каждый десятый на дороге.
Я думала, будет больше.
Да?
Да, ты... я рада, что 84,
84 независимо
от цвета, ничего, просто берут и уступают место.
Все равно, мне кажется, много, потому что больше, чем каждый десятый на дороге выбирает всего, вот сейчас я пропускаю, сейчас не пропускаю. Вот это правильный автомобиль, а это неправильный автомобиль скорой медицинской помощи. Довольно странно, да? Ну, да. Не знаю. В любом случае, а посмотрим, как отреагируют правоохранительные органы. Подчеркну, пока мы знаем информацию преимущественно от журналистов, а правоохранители... Что-то Маркин ничего не заявлял давно. Представляешь? Да. Следственный комитет молчит. Нету ни обысков, ни арестов в автомобиле и в квартире этого джентльмена. Будем ждать. Все, вдох-выдох, идем дальше.
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
Вот суд перенес на 25 августа рассмотрение ходатайства по ОБУДО Евгении Васильевой.
А мы такие умные, а мы так и думали, а мы уже знали, что они, конечно же, перенесут. Не важно, что адвокаты просили, но мы уже знали, конечно, что и наш корреспондент поехал туда напрасно. Тоска, слушай, Васильевы освобождать в ближайшей перспективе не будут. Дождутся все-таки, пока приговор вступит в законную силу, и все, и после этого будут только разбирать. Сбили женщину на пешеходном переходе на Варшавском шоссе возле Сатино-Татарское, пишет 702-й. Это ваша смс, плюс 7925-888-8894-8. Еще раз информация о движении. Сбили женщину на пешеходном переходе на Варшавском шоссе возле Сатино-Татарское. Много сообщений по скорым, но я бы пошел дальше, тем более, что времени у нас практически уже не остается, а есть еще одна новость, на которую мы хотели бы обратить ваше внимание. Слушай, тут депутаты предлагают штрафовать правозащитников. Первая реакция. Ну, прям хочется заржать в голос, правда?
Да, за смотри. Что? За что главное? Мне вот это вот больше всего понравилось.
Нет, сам заголовок. Депутаты предлагают штрафовать правозащитников. И хочется сразу ржать в голос, потому что они предлагают штрафовать за неэффективный контроль над тюрьмами, обещают дисциплинарную и уголовную ответственность.
Да.
То есть депутаты Государственной Думы Российской Федерации кого-то там пытаются усовестить, потому что они работают как-то так, что с них никто ничего не спрашивает. Я правильно понимаю?
Ну, видимо, да. Абсолютно безнадзорные, бесконтрольные. Ходят, права качают, пресс-конференции устраивают.
Депутаты Государственной Думы Российской Федерации совестят правозащитников за то, что те бесконтрольно занимаются своей правозащитной деятельностью и ни перед кем не держат ответа. Все, вот уже отсмеялись, а теперь серьезно. Они пытаются правозащитников приструнить за то, что они как-то не так проверяют наши тюрьмы.
Что они могут скрывать какие-то факты, да-да-да, и за это...
То есть получается следующая картина. Они приходят в тюрьму, там, не знаю, в какое-нибудь пенитенциарное учреждение,
да.
Смотрят, как там содержатся заключенные.
Все им жалуются, пишут письма.
Да, или не смотрят.
Да.
В зависимости от того, какие отношения у правозащитника X и начальника, например, колонии Y. Да? Ну, да. То есть подозрение, что в ряде случаев правозащитники, просто обладая какой-то корочкой и маломальскими полномочиями, могут зарабатывать. Депутаты с этим не согласны. Им, видимо, известно о подобных случаях, и поэтому депутаты хотят, чтобы правозащитники, да, перед кем-то отчитывались.
И чтобы, да, их можно было наказать в случае нечестного какого-то поведения.
Да, это самое важное.
А у нас есть какие-то слушатели, которые, может быть, как-то пользовались возмездно услугами правозащитников?
Слушайте,
может,
есть правозащитники, их можно зарядить, утверждают депутаты, с этим нужно бороться. В частности, они пытаются бороться с правозащитниками, которые следят за тем, как содержатся заключенные в тюрьмах. Заряженные правозащитники. Мы всегда полагали, что если их заряжают, то это непосредственно где-нибудь в Госдепе, например, должно происходить. Но нет, все гораздо приземленнее. Мол, через колонию тоже договориться можно.
Да.
Да, можно на что-то закрыть глаза, можно не обращать внимания на какие-то нарушения. Это неправильно, с этим нужно бороться. Как? Привлекать к уголовной ответственности, уверены депутаты Государственной Думы. Ну, сейчас про депутатов не говорим, говорим только про правозащитников. Слушайте, 7373948, телефон прямого эфира. Кто заряжал правозащиту, кто может рассказать, или наоборот, вам предлагали, вы торжественно отказывались. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня, например, сообщество правозащитников тоже умиляет всегда. Как только 28 камер, так 15 правозащитников. Как камер никого нету, пусть что хочет с тобой, то и делают. И в колонии, и в отделении милиции ни одного правозащитника не допросишь. Если
под камерами вы понимаете телевизионные камеры, насколько я понял.
Ну, конечно. Да. А какой смысл им о себе заявлять по-другому? Вы видели где-нибудь, чтобы кто-нибудь из них сказал, вот я тому помог. Мне очень нравится товарищ Лев Пономарев. Он как только деньгами пахнет, там он на первом месте. Как
а вам лично кто-то не помог? Вы на основании чего делаете такой вывод? Вы обращались и вам отказывали или что?
Слава богу, я законопослушный гражданин.
Ну, есть. Когда сужи домыслы получаются.
Слушайте, давайте какие-то. Я тогда антиподы тоже буду приводить в пример. Ну, да. Кроме Льва Пономарева, который может заниматься подобного рода деятельностью, хотя это, по-моему, не его прямая, там, да, не его спецификация как правозащитника. Есть еще, например, Антон Цветков, которого считают, например, абсолютно кремлевским, но при этом Антон Цветков, да, занимается курированием деятельности там, правоохранительных органов и как будто бы за ними прислеживает. К Антону Цветкову тоже масса вопросов возникает, но уже с другого фланга. Его все время подозревают, что он подпевает исключительно тем, кто провластный. Да.
К вопросу о работе правозащитников. Да, вот о чем говорит независимая газета. За невнимательное отношение к заключенным им будет грозить серьезный штраф или принудительная работа. У меня есть один знакомый, личный, который сидел, и у него там образовались знакомые, тоже какие-то товарищи, и вот они переписываются как-то там. И те жалуются, два человека, у них ВИЧ, туберкулез, ну, они, видимо, были наркоманами и сели там за воровство. Ну, в общем, полностью с нашей точки зрения, с точки зрения общества, люди проштрафившиеся действительно, и вот они там сидят, отбывают. И они жалуются в письмах своему этому товарищу, что их плохо лечат.
Так.
Никак, точнее, там, одну какую-то аспирин дают, и все, или что-то. И он мне об этом говорит. Говорит, Настя, вот мне тут пишут, они говорят, мы не знаем, что делать, вот нас плохо лечат. Ну, жалуются, в общем. Да. Можешь ты нам помочь? Они ему, к нему обращаются. Как-то. А он ко мне, как человек, который на радио работает. Я посмотрела, он изложил мне то же самое, что я только что вам. Я говорю, ты знаешь, мне кажется, что нулевые перспективы с точки зрения прессы. Вот, как бы, эту историю...
Скучно, никому не интересно.
Нет. Какие-то наркоманы, которые воровали, значит, они там заразились, пока они наркоманили. Никакого потом сочувствия. Потом они сели, да. Никто никакого сочувствия, что их не лечат. Они в любом случае... А как их лечить? Вот, есть ли какие-то протоколы? Как добиться того, чтобы их лечили вот на высшем, например, уровне каком-то мировой, достижения мировой медицины? Практически невозможно.
Услышат в ответку, пусть подохнут, ну, как у нас
любят. Ну, это
любят,
с точки зрения общественности, конечно, да, ясный совершенно ответ. Хотя людей отдельно, конкретно, а они продолжают быть людьми. Они же, им плохо, они понимают, что их смерть скоро настанет, им плохо, они жалуются. И вот как с точки зрения журналиста, я даже и не начинаю такие вещи. А правозащитник, ключевое, что он может сделать?
Ключевое слово здесь – ответственность. Мы привыкли к тому, что вообще у нас никто ни за что не отвечает. Ты можешь назваться депутатом, предлагать какие-то законы, зная, что эти законы не будут приняты, например, и не нести за это никакой ответственности. Ну, то есть, городить огород, заниматься глупостями. И, в принципе, с тебя никто не спросит, ведь правда? Правда. Ты можешь назваться правозащитником, вести какую-то правозащитную деятельность, даже в кавычках, и никто с тебя за это не спросит. Кто? Да никто. Вот здесь депутаты пошли в атаку на правозащитников и говорят, что они совсем распоясались, что у нас эта система как-то работает криво. Я за ответственность, ключевую. Но мне смешно, когда за эту ответственность выступают депутаты Государственной Думы.
Ты за ответственность правозащитников?
Я вообще за то, чтобы люди привыкали к той самой ответственности, какой бы деятельностью ты ни занимался. Ты должен отвечать, понимаешь? А у нас чаще всего, если ты правозащитник, тебе выдают грант, ты отвечаешь только расписывая, как ты этот грант израсходовал. Все, это вся твоя ответственность. Все, мероприятие провел, прессу пригласил, пресса рассказала, вот статья, вот по телеканалу X показали сюжет про нас замечательных. Все и вся отчетность. А о том, к чему это привело, к тому, что там стало меньше жалоб, к тому, что улучшились условия. Вот это уже интересует всех в меньшей степени. Вот, да, и все. Да. Поэтому, тема любопытная, может быть, еще к ней вернемся. 10:57, будем говорить о движении.
Подъем в движении.
Где вы едете? Что там? Смотрите, нам рассказывали про Минку, что она стала рассасываться, потому что была какой-то бессовестно багровой, а теперь она красненькая. Теперь там гораздо лучше. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор зовут.
Да, Виктор. Да.
Знаете, я сидел 20 лет назад, как раз Союз развалился только, и как бы новые эти гуманные подходы были к заключенным.
Я прошу прощения, Виктор. Да, расскажите о движении, мы просто уже спрыгнули с этой темы, наверняка к ней еще вернутся наши ребята, коллеги. Да, о движении можете
сказать? Дмитров, Внуковское шоссе, здесь все хорошо, все едут.
Спасибо вам, спасибо. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. В районе Белой дачи развязка МКАД замыкает.
А, в районе Белой дачи, развязка МКАД, там все замкнулось, как-то так получается. Да, спасибо. Что, на щелчке там, да, серьезные затруднения, совсем нехорошо, да. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр. Насчет движения, внутренний МКАД перед профсоюзной очень проблематично.
Перед профсоюзной плохо, да, спасибо. Еще 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте, мимо. Тогда вас выслушаем, подождите, и дадим вам возможность. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
Тонко, будто Москва, что встал от Виктора Бида.
Кто там встал, откуда? Очень плохо слышно.
Плохо, Виктора, это Новый Риги.
Что-то в районе Новой Риги, правда?
Да, я тоже не раз слышала.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Насчет Щелковского шоссе. Два мотоциклиста, которые ехали посередине, и две машины перекрыли полностью движение. Опоздала на час на работу. Всех мотоциклистов в Ходьково, в сумасшедший дом. Это безобразие. Как они достали?
Спасибо, принимается. Привет мотоциклистам передали. 7373948, еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да. Доброе утро. Слышно? Ну, рассказывайте, да.
От Рублевки и до Ленинского все очень плохо.
От Рублевки до Ленинского все очень плохо, но и больше мы не успеем. С вами подъем сегодня провели Настя Аношко.
И Владимир Карпов.
А уже с понедельника будет творить молитву нефтюшки-кормилицы Сергей Доренко. Мы, по крайней мере, верим, что именно так и произойдет, потому что отпуск у него заканчивается. Все, ура, до свидания. Подъем.